8 часов 38 минут, пятница, 29 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Ножко, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Сергей Даренко,
Анастасия.
Доброе утро всем.
Доброе утро, нефть 48.10. Прорвемся к 50, как думаете, говорит Степан из Майтрана.
Как вы думаете? Я вас тоже
Я думаю, спрашиваю. Что я читал амеров недавно. Читал каких-то амеров, которые сказали, что им нужно 50-53. Вот амеры, которые сейчас... Проблема-то в чем? Почему нефть растет? Потому что американцы сокращают производство из-за нерентабельности. Mm-hmm. Амеры сказали, что у них, значит, не будет никаких проблем 50-53. Mm-hmm. Значит, я думаю, что амеры будут туда давить. Ну, посмотрим. С одной стороны, тут Иран с саудитами, а с другой стороны, амеры мощные. Правильно?
Наверное,
захотят
да.
сделать, захотят сделают. Ну, они хотят 50-53. Вот. Ладно, посмотрим, что будет. Слушай, какая прекрасная девочка на Камчатке. Сейчас серьезно говорю. Вот я сейчас вас предлагаю вам всем перенестись мгновенно на Камчатку. Мне кажется, это легко сделать. Мысленным взором. Единственный человек из нас, из всех, включая меня, Анастасию и всех-всех-всех слушателей, который там был, это Настя.
Да.
Настя летала в Петропавловск-Камчатский. Да. Когда-то на халяву туда Volkswagen возил тебя, да?
Да, прекрасно.
Амарок. На чем там, Кася? На Амароке ездила?
Да, на Амароке ездила.
Настя увозила на Камчатку Амарок. Прекрасно. Значит, я хочу сказать, что как нам перенестись мысленным взором туда на Камчатку?
А вы можете далеко себя не переносить?
Съездить в Мытище! Мне кажется, Мытище стали...
Я в Мытищах не была.
Нет? Хорошо.
Но думаю, что не в Мытище, а в любой квартал... Можно за пределами города, где есть пятиэтажки. Вот пятиэтажки, вот эти вот кварталы пятиэтажные, там, и там посреди этих пятиэтажек такие страшные детские площадки с
Мытище, замазанными Мытищей. Мытище сейчас обидится. Балашиха, Балашиха. Вот,
любой
абсолютно Россия,
город.
Вся Россия.
Все равно какой.
Разновидность Балашихи.
Малоярославец. Там есть
одинаковые
абсолютно.
Совершенно верно. Севастополь и, например, Мурманск одинаковые русские города. Одинаковые абсолютно. Абсолютно никакой разницы. Ты приезжаешь в Мурманск, ты понимаешь, что ты в Севастополе. Ну, те же самые дома, ровно один в один. Все же,
и туда. В этом наша сила, конечно.
Конечно,
да,
конечно.
Распространить свое это.
Бетонные пятиэтажки, те же самые, копейка в копейку, все одинаково.
Площадки
те же
детские,
поганый
такие
асфальт,
же, да.
поганые детские площадки,
да.
все ужасное, унылое, серое. С сосредоточенными лицами ходят какие-то люди в фуражках.
И очень красивая природа.
И видно, что они патриоты посреди этого всего срача и так далее.
Очень
это
красивая
ужасно.
Природа, где там особенно остро чувствуешь свое одиночество и далекость от
на
Москвы.
На Камчатке?
Там любой какой-то эти сопки, там горы красивые.
Мы перенеслись в Камчатку, послушайте меня. Все, перенеситесь в Балашиху, это то же самое. Камчатские исследователи возбудили уголовное дело в отношении 16-летней школьницы, которая подозревается в нанесении побоев сотруднику полиции. Сообщают СУСК РФ по Камчатскому краю. Камчатский рай надо было бы отдельно
Камчатский
назвать.
Рай.
Камчатский рай. Девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Оказалась подчиниться участковому полиции, который пытался увести ее с ее лестничной, насколько я понимаю, лестничной площадки одного из домов в Усть-Камчатске. Вот послушайте, что. Есть 16-летняя девочка, пьяная. А?
Да.
Понимаешь? Значит,
бывает.
И есть... Нет, подожди. Это серьезная тема, но я серьезно сейчас говорю. Потому что ведь она беспомощна. Вот в чем дело. Она беспомощна. Ведь на это обратите внимание. Пьяная девочка, вам кажется, ага. И... Нет, секундочку, она беспомощна. К ней подходит взрослый мужчина. который говорит...
Да ты пьяна!
Да ты пьяна! И, да, и...
Детка.
Да, пойдем со мной. Понимаешь? Она, пойдем со мной.
Мы проверим, насколько ты пьяна.
Да, сейчас мы станем проверять, насколько ты пьяна. И, естественно, девочка бьет его ногами по яйцам. В смысле, по тестикулам, простите, я никогда грубо не выражался. Ты знаешь вот это вот произведение?
Нет, я не очень.
Что вы плачете здесь, одинокая, глупая деточка? Кокаином распятая в мокрых бульварах Москвы. Вашу тонкую шейку едва прикрывает горжеточка, облысевшая, мокрая вся и смешная, как вы. Вас уже отравила осенняя слякоть бульварная. Я знаю, что, крикнув, вы можете спрыгнуть с ума.
Это все участковый говорит ей. Участковый говорит.
Ну, оставьте.
Кокаином распятая в мокрых бульварах Москвы. Ну, в данном случае Усть-Камчатска.
Окутает саваном тьма.
Трупик окутает.
Так не плачьте ж, не стоит, моя одинокая деточка. Кокаином распятая в мокрых бульварах Москвы. Лучше синюю шейку свою затяните потуже горжеточкой и ступайте туда, где никто вас не спросит, кто вы.
Понятно, о чем я говорю?
А это кто-то перепел или это...
Ну, это перепевка, ну, конечно. Но нет, это не Вертинск. Зачем это? Не знаю. Нет, ну это речь...
Ну, хорошо, перепел, мне нравится.
Что, мы сейчас в музыкальное творчество, что ли, погрузимся?
А это еще кавер-версия.
Кавер-версия, давайте, пожалуйста.
Ставьте.
Что вы плачете здесь, одинокая, глупая деточка? Кокаином распятая в мокрых бульварах Москвы. Вашу детскую шейку едва прикрывает горжеточка, облысевшая, мокрая вся и смешная, как вы.
Ну и так далее. Ну нет, значит, к ней подходит, послушай, есть бухая, пьяная, 16-летняя девочка. В Усть-Камчатске. Нормально? Это безопасно с твоей точки зрения место? Это ужасное место с моей точки зрения.
Ну, смотря как, ну, язык хорошо. Там растет.
Значит, слушай, и к ней подходит участковый уполномоченный. И говорит, пойдем. Она бьет его ногой в пах.
Да,
она
тут
первая,
важно,
что...
тут
он ее знать. Хватает за руку. Он ее хватает за руку. Тут он ее хватает за руку, знать, чтобы увести.
Важно ли было.
Она бьет
форме?
Его сначала в пах, потом в живот. Ногой сначала в пах, потом в живот. Вы считаете, кто прав? А в отношении школьницы возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
Ну, теперь ее посадят. Конечно,
да.
Наверное.
Это преступление. То, что она сделала, преступление. Мы, безусловно, понимаем, что бить участкового уполномоченного нельзя. Однако между нами, вы здесь на стороне девочки 134-21-35 или на стороне участкового уполномоченного 134-21-36? Я думаю, что высока вероятность, если бы я писал книгу не об этом человеке, этот человек достойный, это достойный человек, конечно, хороший человек, участковый полномочный был хорошим человеком, но, товарищи дорогие, в ряде случаев, которые я могу предположить, уведя за собою 16-летнюю пьяную девочку, участковый полномочный довел бы ее до своего опорного пункта и там бы трахнул, вот и все. Вот и все, понятно, да? Поэтому девочка отбивалась от участкового уполномоченного. За что ее он теперь посадит? Понятно, да? То есть он ей сказал, пойдем, она стала отбиваться. За это ее посадят.
Первый телефон на
одинокая,
стороне девочки.
Глупая деточка, да. Одинокая, глупая деточка, кокаином распятая в мокрых бульварах Усть-Камчатска. Понимаете? Значит... Вот и все. Значит, вы на стороне в общем, скорее, вы так вот пытаетесь себе представить подобную сцену, и вы были бы на стороне девочки 134-21-35, или на стороне участкового оперуполномоченного, там, уполномоченного 134-21-36. Я считаю, что опасно 16-летней девочке пьяной уходить с взрослым мужчиной. Просто опасно. Это просто опасно. Ну, не, это неправильно. Неправильно. Понятно, да? Алло, здравствуйте. Ку-ку. Хе-хей! Не, ничего нет, все равно. Это я думал, это такой зуммер, да, мы все, тогда пойдет звук, нет. Не пошел. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, ну,
здравствуйте, здравствуйте.
А сегодня вроде с утра было сообщение, что там участковая женщина.
Че это он участковый, уполномоченный, всюду, всюду это самое, в мужском лице, а значит, а дальше бьют в пах. Че бы он стал бить, она стала бить женщину в пах, объясните мне, пожалуйста.
Охотник женщину ударит.
Нет, давайте, давайте. Подождите, дайте. Девушка находилась в состоянии алкоголя. Оказалась подчиниться участковому полиции, который, слушайте меня, который пытался увести школьницу. РИА Новости. РИА Новости. Потому что если бы она была она, то было бы участковой полиции, которая пыталась увести школьницу. Нет, который. Значит, который взрослый мужчина берет ее за руку с тем, чтобы увести за собой. Ты пьяная, я тебя уведу. Давай, пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Она бьет его в пах. Теперь ее за это посадят. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да, здравствуйте.
Во-первых, неправильно быть девочке 16-летней пьяной. Это уже преступление, кто-то...
Неправда, 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 не идиотничайте, не идиотничайте, не идиотничайте. Человек совершает ошибки. Святой, что ли, нимб светится над головой. Нимб светится над головой. Да прямо на Олимп ступай, или куда там у вас боги собираются. Хватит идиотничать. Девочка в 16 лет может быть пьяная. Я говорил, что я впервые напился в 11 лет, спирт украл у отца. В 11! В 11! А в 13 косяк мне сунули. Прекратите идиотничать, святоши! Нахрен отсюда! 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Да, здрасте.
Ну, знаете, мне вот этот момент напоминает, когда... Двое полицейских остановили азиата на газели, да, и он их одного ножом ткнул, а второй убежал. Да. Понимаете, вот здесь что-то такое.
На
же.
Юге, ну, как на юге.
Мужчина не справился с девочкой, но они же самбо должны.
Нет, все смотрят. Мне так странно, я живу среди иностранцев. Ребят, я живу среди иностранцев.
Но с голосованием
а знаете, кто иностранцы? А иностранцы вы. Я живу среди иностранцев. Бог милостив, я понял, вас всех внедрили сюда. Вас всех внедрили, да? Правильно? У вас ни одного нет дочери, правда же? Боженечка, куда я попал, а? Кто меня, злая судьба, свела с это, невероятным мерцающие взоры, какие-то зеленые, мигающие, как лампочки, инопланетяне или иностранцы? Как я с вами вообще живу, я не понимаю, а? Как он не справился с девочкой?
Да.
Как она посмела напиться? Вы что, толпа идет? В хорошем смысле, простите, я не хочу никого обидеть. 66% на стороне девочки, 34% на стороне полицейского. Эй, ребят, вы что, ребят? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро, Настя, здрасте.
Здрасте, здрасте.
Пока Рашид Гумарович Нургалиев будет занимать должность при президентском совете, я всегда буду на стороне девочки, вот такой.
Конечно, да. Конечно. Представь себе, что пьяная девочка, Фрок, он ее берет за руку и тащит, говорит, сейчас будем оформлять бумаги в опорном пункте. Она говорит, может, не надо?
Он же почел себя на самом деле нет. Дворянином, имеющим право первой ночи.
Нет, подождите, конечно, нет, слушайте. Но я говорю, мы сейчас говорим не об этом конкретном полицейском, я еще раз, потому что это святой жизни человека. Ну, хорошо, мы да, говорим хорошо. о модельной ситуации. Значит, берет взрослый мужчина пьяную 16-летнюю девочку, тащит в опорный пункт, пустой. Там в опорных пунктах обычно никого нет, правда же?
Ну,
Закрывает дверь, говорит, послушай, а сейчас мы будем оформлять бумаги, которые отправлю в школу, отправлю, значит, ты там ЕГЭ собиралась, да? А, ну хорошо. Значит, отправлю родителям и так далее, и так далее. Она говорит, может, не надо. Что он ей говорит? На колени, сука, правильно?
Ну.
Я сейчас говорю о модельной ситуации. Модельная ситуация, не об этом прекрасном человеке. Этот прекрасный человек, безусловно, святой жизни. О чем мы сейчас говорим? Но мы говорим о модельной ситуации, о какой-то, воображаемой. 7373948. Что, нет, что ли? Алло, здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте, Татьяна.
Да.
А, Сергей, я с вами глубоко согласна. Вот именно такая ситуация и произошла.
Да.
А вся эта буча поднялась, как назло девочке, что она не подчинилась.
Ну, вы извините, вот в этой конкретной ситуации мы не знаем, потому что, может быть, это плохая девочка и хороший участковый. Но в принципе, мы говорим о модели ситуации. Ситуация да. такая. Забрать почему? Пьяную девочку и волочить к себе, и все. А
и
дальше, шантажировать.
Момент.
А вот дальше шантажировать ее. Да,
да на, второй момент. Насколько жестокие и злые мужчины вот пошли именно в органах. Другой бы по-отечески просто довез ее домой и сказал, девочка,
нет,
иди просто, домой.
Просто надо вызвать, там же вызвать людей.
Да,
и второе,
а
подумал, и второе,
да, стал оформлять принципиально.
И второе еще важно, надо позвонить во все двери там же в подъезде. Там же в подъезде.
Да.
Вызвать свидетелей, чтобы были свидетели твоих отношений с девочкой. Ведь когда ты говоришь с несовершеннолетней, без присутствия ее законных представителей, желательно, чтобы там, по крайней мере, были свидетели. Понимаете? Значит, когда участковый уполномоченный говорит с несовершеннолетним ребенком, без ее полномочных представителей, без людей, которые ее полномочные представители, без родителей, он должен, по крайней мере, вот я бы был, я бы обзавелся свидетелями. Нафиг мне разговор с несовершеннолетней девочкой без свидетелей? Нафиг мне это нужно? Я что, дурак, что ли? Я бы позвонил во все двери. Здравствуйте, это ваша? Нет. Да, ребята, это ваша? Слушай, вот это кто? Вот это, вы знаете ее? Да. Нет, побудьте, пожалуйста, пока я сейчас с ней поговорю. Я бы так сделал.
Да.
Я бы сказал, побудьте, пожалуйста, соседей. 2-3 человека, чтобы побыли там же, на этой лестничной площадке. Скажите, она от вас вышла? Она от вас вышла? Нет, эта процедура прописана. Мент взял ее за руку, чтобы увести, а должен был обзавестись свидетелями. Это несовершеннолетний ребенок, понятно? Он должен был обзавестись с соседями, обзвонить все двери, сказать, ребята, чья девчонка, откуда вышла, из какой квартиры, может, знает ее кто, как позвонить родителям. Вот что должен был сделать мент, а не тащить ее в участок.
Ей нужен хороший
понятно?
Адвокат. Теперь.
Вот что должен был мент сделать.
Да.
Я бы так сделал. Я бы привел 2-3 человек и сказал, при вас поговорю с девочкой. Побудьте здесь. Так, девочка, ты чья? Давай позвоним родителям. Вот что надо делать, если ты нормальный человек, псих, и не собираешься ее изнасиловать. Вот что надо делать. Идиоты! Я обращаюсь к слушателям, которые здесь звонили. Идиоты! Паскудные ваши душонки! Паскудные, мерзкие, грязные ваши душонки. Вот что у вас на душе. Понятно? С несовершеннолетним ребенком взрослый мужчина не имеет права разговаривать без свидетелей. Понятно? Мент тем более. Ментяра должен был привести ее родителей, а заботиться этим, а не тащить девочку куда-то пьяную. Неужели у вас нет этого в голове, идиоты? Неужели вы этого не понимаете? Я хочу, чтобы ваша дочь в такой ситуации оказалась. Вот тогда посмотрим, как у вас будет мокрая жопа от нервов. Красавцы! Паскудные! Не могу слышать, не могу, ненавижу. Дай что-нибудь хорошее расскажу.
Давайте.
А?
Ну давайте, давайте.
Что-нибудь хорошее расскажем.
Давайте срочно.
Взятки судим.
Ну, плавно переходим, да.
Переходим к взятке судьи.
На следующий уровень.
Ну, у меня минута осталась, что я буду говорить про это. Давай я послушаю людей. Давай я послушаю людей.
Может, милиционер что-нибудь расскажет?
Какой-нибудь милиционер, может, расскажет. Да не имеют они права без полномочных представителей говорить с несовершеннолетним ребенком. Но не имеют права, Настенька. Не имеют. Они должны к ребенку полномочных представителей вызвать. Не имеет он права вступать в отношения любые. Он должен сказать, где полномочный представитель ваш. Все. Алло, здрасте.
Добрый день.
Да.
Сергей Ильич.
Да.
Хотел добавить. Вот я предприниматель бывший.
Да.
Вот, и у меня работал милиционер, который ушел, ну, уже был в отставке как бы. И в откровенном разговоре он мне говорил, ты знаешь, Леонид, я тебе хочу сказать, кто вообще идет в милицию, ну, в полицию сейчас?
Люди, люди...
Это кто ужасно любит власть, говорит... Но у которых не хватает смелости пойти в бандиты. Это первое. И второе, говорит, они ничего не умеют делать на гражданке.
Ну, давайте скажем «некр». Давайте скажем, давай, я прошу вот добавить слово «некр».
Вот это откровение.
Давайте поставим слово «некоторые». Мы с вами скажем «некоторые из них». Некоторые.
Ну, да, да, не будем говорить, что все, но основная масса. То есть это был откровенный разговор, сам бывший милиционер.
Люди склонные к агрессии. Люди, склонные к агрессии во всем мире, обнаруживают либо в бандах, либо в органах правоохранительных. Это есть такие исследования, они говорят о психотипе. Психотип людей, склонных к агрессии, людей, склонных к власти вот такой над другими людьми, обнаруживается как в бандах, так и в правоохранительных органах везде в мире. Я просто читал подобные исследования. Это надо отдать им должное. Да, хорошо. Ребят, ну что, теперь мы подошли уже к рубрике «В движении». Спасибо вам большое.
Подъем. В движении.
В движении. 4 балла. Значит, смотрите, 10 км в час всего скорость от Долгопрудного до Ленинградки, 15 км в час после Ленинградки до Волоколамки. Видите, я уже пришел в совершеннейшее спокойствие. Дальше, на Андропова 5 км в час, и вот туда валить, кому хочется на Андропова, я бы не стал. Дальше тоже пробка 7 км в час, но скажите, 7 это больше, чем в 5, правда же? Это вообще почти в полтора раза больше. Так что лучше толкаться дальше на Тульскую. На Тульской там 7 км в час. И в текстильщиках сегодня головокружительная скорость 7 км в час. Обычно 3. На Нижегородке 7 км в час. Может, у меня что-то залипло? Я не знаю в этом вашем Яндексе. А нет, вот 3 км в час на шоссе энтузиастов. Это радует. Значит, у меня ничего не залипло. А у вас зато залипло 3 км в час. Значит, Одинцово-Поминки 7 км в час до съезда с Одинцовым, большая пробка и все на свете. Кстати говоря, в область уже тоже пробка. Может быть, народ уже валит? Ну, 3 аварии на проспекте Мира, 7 км в час.
А в какую сторону пробка? В сторону области?
В сторону области уже большая. Нет, на въезд в город есть традиционная пробка. Да. А в сторону области...
Думали, что всех обманули и поехали раньше, а на самом деле таких оказалось очень много, да?
Да. Ладно, все, 4 балла, это не такой уж тяжелый город. Новости.
Сережа Пастушок, поиграй на гроб, Сережа.
Девять часов 7 минут. Пятница, 29 апреля. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия, Аношка, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Сергей Даренко,
Анастасия.
Доброе утро.
Что вы смотрите? Democrats and Republicans come together at the Capitol for take our daughters and son to walk day. What does it mean?
Знаете, у нас такого нет. Чтобы детей привести на работу и показать, где ты работаешь. Это очень важно. Чтобы они тянулись к вам чаще.
Не дай бог.
Как это... Нет, у вас, конечно, показывать нельзя. Естественно, если только затычки вы поставите.
Да, слушай, хорошо. Почему затычки?
Я запрещаю.
Ты запрещаешь, да?
Нет, ну да. Это не детское слушание совершенно.
Дети потом имитируют.
Нет, дети потом начинают переспрашивать всякие глупости.
Чему я рад? Чекисты поиграли с судьями в куклу. Сразу двое судей из Мосарбитража оказались фигурантами коррупционного скандала. Не только арбитража, надо бы всех судей попробовать.
Взяли денежки.
Взяли, да. Квалификационная коллегия судей города Москвы приостановила полномочия двух судей. Один из них попался сотрудником ФСБ при получении куклы, имитирующей 70 тысяч долларов на автостоянке возле Донского монастыря. Видишь, в святых местах, святотатно, брал 70 тысяч долларов.
На автостоянке там есть?
Как полагают, не знаю. Да. Кукла имитируешь на автостоянке около Донского.
Там нет,
автостоянки,
но не важно.
Ее нет. Ну, не важно, а он стоял, не менее, значит, нарушил еще
кукла
и правила.
Кукла имитировала. Нет, это же смешно.
Клик сотовый его. Есть.
Надо детям кукол наделать, чтобы они умели отличить.
Как полагают
3 тысячи от 70.
За эти деньги должны были вынести положительное решение по делу одного человека.
Да.
Слышишь? Ну, видишь, два проверочные мероприятия проводятся в отношении еще нескольких служителей ФИМИДа. Товарищи судьи, ваша честь. Ваша честь. И ваша честь. И ваша честь. Послушайте внимательно. Вас сейчас шерстит ФСБ. Я, насколько понимаю, ФСБ и Егорова это же одно и то же. Нет?
Судьи и Егорова.
Нет. Егорова.
Егорова
главная московская судьица.
Почему вы думаете,
она
что
же замужем за каким-то большим чином из ФСБ.
Да?
Да. Поэтому мне всегда казалось, что это родство ключевое.
Знаете, меня вчера Катя, вчера буквально, ключевое спросила, мама, буквально, а бывает ли так, что люди женаты из фирм врагов? Она имела в виду конкурентов.
Да.
Я запнулась и сказала, ну вообще, наверное, такое бывает.
Да.
А сама подумала, допустимо ли это?
Допустимо ли жениться на фирме конкурента, на человеке,
ну, да,
из фирмы конкурента?
Или так выходит, что вы работаете в фирмах конкурента.
Uh-huh.
Ну, так получается.
А где же вы познакомились? Тогда можно уточнить, а где вы можете познакомиться?
В институте.
Да, давай не сталкивай.
В школе.
Не сталкивай меня в эту сторону.
А ФСБ
не сталкивай
со
меня
судьями,
я про судей. Я про судей. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Да.
Здравствуйте, но я хочу пояснить одну вещь.
Да.
Во-первых, обычно в стандартной ситуации ФСБшникам в принципе запрещено работать по судьям.
По судьям
это
запрещено.
Раз. Да, и если происходят вот такие вот хватки судей, а они очень редкие в нашей стране, то это, скорее всего, с целью подвинуть председателя суда, в котором они работали.
Атакуют. То есть это атака. А скажите, пожалуйста, вот эту первую фразу «запрещено работать по судьям». Запрещено следователям или ФСБ даже не может для оперативного?
Нет, ФСБ тоже не работает.
Ну, для оперативного понимания.
А кто работает по ним?
Нет, как бы есть такое негласное указание, что судьи они не трогают. Вы посмотрите, вот каждый, ну, если не месяц, то квартал, там, следователя принимают на взятки, помощника прокурора какого-нибудь,
да,
принимают на взятки.
Правда.
То есть идет всегда планомерная статистическая работа.
Да.
А судьи не принимают на взятках в России. Очень-очень редко. Это прям исключительная ситуация.
Значит, это какая-то война в верхах. Это какая-то война в верхах, да? Интересно,
да, да.
Интересно. Ну, интересно, мне просто интересно понять вот наши ощущения с вами. Наши с вами
умер
ощущения.
Муж Егорова, более 3 лет назад.
Умер,
вот
да? Пишут, но она все равно была...
Генерал-майор ФСБ был.
Мне представлялось раньше, в старые времена, видишь, я не ошибался, что госпожа Егорова связана была с ФСБ, ну, в смысле, была знакома с ФСБ, с людьми из ФСБ. Вот как? Она попросту была замужем за человеком из ФСБ. Ну, да. Значит,
а еще напишут, что он был намного ниже рангом ее. И что умер.
Ну, что теперь делать? Ну, что теперь делать? Ну, смотри, ну, не будем углубляться. Видишь,
да,
как интересно. Значит, мне просто интересно голосование, вам кажется. Вам кажется, суды – это уровень коррупции в судах недопустим или допустим? Вот сейчас, в данном... Вы оцените, пожалуйста, уровень коррупции с вашей точки зрения в судах. Он носит допустимый характер. Допустимый, хороший характер в судах. 134, 21, 35. Недопустимый. 134, 21, 36. Допустимый характер. Ну, допустимый. Ну условно говоря.
Ну, а как
еще
решать
вопрос? Допустимый характер. В судах
когда
уровень...
Когда не туда и не сюда.
Нет,
как
уровень коррупции. Уровень коррупции в судах носит допустимый характер. Допустимый характер. Вообще в судах. Допустимый. 134, 21, 35. Ну, он категорически редкий. Невозможно. Ужасно.
По неважным делам.
Не принципиален. То есть уровень коррупции можно им пренебречь. Он маленький. Недопустимый характер. Носит допустимый характер. 134, 21, 35. Нет, уровень коррупции в судах носит недопустимый характер. У нас конкретно. Оцените ситуацию, просто по вашим ощущениям.
Мы говорим сейчас
об ощущениях. Мы говорим об ощущениях. Ну, мало ли. Сказать, ощущения, они же обманут. Человек, может быть, чувствует холод, а на самом деле жара. Может быть, у него его знобит. Откуда мы знаем? Правильно? А? Человека знобит на жаре.
Да, или он мокрый. Ему кажется, что холодно.
Знобило. На жаре. У меня была 39 в Африке температура. Меня знобило. Но это не значит, что это объективно так, правильно? Ну, вот поэтому мои хитрые вопросы. Уровень коррупции в русских судах носит допустимый характер, да, допустимый размах, вот так, размах. Да, 134, 21, 35. Недопустимый размах, 134, 21, 36. Мы говорим о ваших субъективных ощущениях. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Тарас зовут. Вот у меня есть друг, он третейский сейчас на данный момент, и по этому поводу из такой инсайдерской информации, честный судья, то есть заносит всем судьям, любые две стороны дела.
Ему так кажется. Давайте мы говорим об ощущениях, безусловно, правда?
Да, об ощущениях. Да. Есть такое ощущение, что заносит всегда.
Да.
Но честный судья – это тот, который перед этим условно говорит, что заносим по столько, и по одна сторона, и другая заносит одинаковую сумму, и он честно решает дело. Нечестный судья, это тот, который нагло делает, решает...
Это до известной степени рыцарство, это рыцарство.
Да, да, вот я был очень удивлен, потому что я не имел представления об этом, и вот что, честный, который вот он сказал, что...
Историю, которую вы рассказали, я запомню, потому что она действительно учит меня жизни. Это же благородное рыцарство, то есть каждый заносит, каждый по двадцатке или... Каждый по 50 заносит, и все, правильно?
Да, сколько надо, вот чтобы...
Чтобы одинаково, все по-честному, да. Видишь как?
Сколько надо, чтобы было честно?
Чтобы по закону. Каждый
а сколько
заносит...
надо, чтобы...
Ну, я говорю, зависит, это же там...
И
зависит
получается
от...
равновесие.
Нет, зависит от дела. Какое дело? Извини, где-то можно по 10 тысяч долларов
надо
дать.
Же тогда договариваться.
А где-то и по 50
с тем...
А где-то, я же помню, как мне в суде говорили.
Как вам говорили?
Мне говорили Audi A8. Я говорю, прям машину? Мне говорят, ну зачем машину?
А что?
Ну, это 100 тысяч долларов.
А что, купон?
Нет, 100 тысяч долларов тогда это стоит.
Вы такой непонятливый, 100, да?
100 тысяч долларов.
Как школьник.
Мне говорили, вот Audi A8. Вот Audi A8. Это вот Audi A8. Я говорю...
А цвет?
Я говорю, да. Цвет как? Она говорит, ну зачем? Зачем вы так вульгарно?
Нет, а дальше? Нет, а как вам объяснить, что деньгами?
Ну, достаточно просто, вот, чтобы мы сами... Я говорю, 92 тысячи.
Подарочный купон.
Нет, я говорю, 92 тысячи долларов тогда стоило совершенно. Да. 92 тысячи. Они говорят, нет, ну 100, ну там опция. Вот.
А вы такой по минимуму, что ли, взяли?
Я такой, 92.
Пустую?
92, говорят. Они говорят, нет, вы, 100,
без
все-таки 100.
Стеклоподъемников?
Все-таки лучше 100, они говорят. Ну, как-то скромно, так и хорошо. Алло, здравствуйте, да. Да.
Здравствуйте, у меня к вам встречный вопрос.
Нет, у меня нет вопросов здесь. Здесь не беру ответов. Вы безусловно, просто ошиблись. Скажите, пожалуйста, останавливаю голосование. 7% считают, что, по их ощущениям,
размах коррупции
в русских судах допустимый размах. Значит, 7% считают. А что недопустимый, считают 93%. Но это, я говорю, еще раз, личное ощущение больных. Ну, мало ли, может быть, их знобит. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Николай, ну, у вас, на самом деле, очень верная информация. Я тоже слышал, скажем так, к этому отношения никогда не имел, но решение вопроса начинается от 100 тысяч.
От 100 тысяч долларов? Это минималочка, что ли? Ну, это зависит,
это, наверное, от... каких вопросов?
Подождите. Ну, хорошо. Типа, у нас чего? Же есть тяжбы с людьми бедными, а это какие 100 тысяч? Ну, что?
Ну, это не... Это опция не для бедных.
Это
вы должны
опция
понимать.
Не для бедных. А что, бедные,
какого
получается...
рода дела? Какого рода дела рассматриваются вот за такие деньги? Вообще о чем речь?
На самом деле, если у вас спор касается 100 рублей, вот реально 100 рублей, у вас ценник будет 100 тысяч. Если там миллион долларов, ну там примерно там тоже 100 тысяч. Если 10 миллионов долларов, то 100 тысяч плюс там может быть что-то еще.
Так это арбитраж. Вы про арбитраж?
Да. Нет. Да. Мы же говорим сейчас про вообще суды.
Но я в частности говорю про арбитраж.
Я думал вообще про суды. 7373948. Я остановил голосование, да, я уже сказал вам результаты. 7% считают, что уровень коррупции в русских судах допустимый. Размах допустимый. Ну, допустим. Ну, знаете как, вы ведь всегда там частота обработки. Допустимый. Частота обработки. Понимаешь?
Это вы сейчас из ювелирного что-то?
Нет, пожалуйста. Ну, вот дверь подгоняешь, дверь, в проем дверь ставишь, вот там зазоры, допустимый характер, допустимый, понятно? Ну вот, конечно.
А без допусков ничего не получится?
Ну, естественно. То есть это, допустим, 7%, а 93 считают, что недопустимо. Смотрите-ка, 93%...
Пальцы, люди хотят справедливости.
Может быть, вы какие-то радикалы? Может быть, вы какие-то радикалы?
Свободные.
Нет? Какие-то радикалы. У вас радикальные требования. Здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Михаил из Самары.
Да, Михаил.
Хочу рассказать вам про одно такое средство заработка для судей. Это ввод в эксплуатацию зданий и сооружений. Да. Я слышал, как бы, что в Москве там уже эта порочная практика прекращена, но да. чем дальше от Москвы, тем больше она работает. То есть
да.
обычная практика – это когда после постройки здания на объект выходит комиссия ага. инспекции строительного надзора и после этого выдает акт на приемку здания или там сооружения всего, ну, от жилых домов до промышленных объектов в эксплуатацию, да?
Да. Да.
А второй вариант, это когда подается там исковое заявление вот, о том, что у застройщика есть, грубо говоря, свидетельство на право собственности земли, есть все проекты, и, в принципе, да. он ничего такого плохого за свою жизнь не сделал, поэтому судом или там, судьей выносится решение о приемке здания в эксплуатацию.
Прикольно. Слушайте, а знаете, вот у вас не бывает такого? Он мне сейчас только что в Твиттер написал один знающий человек, что одного из вот этих судей, которых сегодня прописали в прессе, которых арестовали, оказывается, ненавидело судейское сообщество. Он демпинговал на рынке. Он был одиозным, его ненавидело все судейское сообщество, потому что он демпинговал по ряду дел, и судейское сообщество об этом узнало, и его слили просто в ФСБ. Может быть такое?
Я, к сожалению, не юрист и не судья. Да. Поэтому я, в принципе, как любой рынок, демпинг там возможен.
Рынок, да-да-да-да. Вот мне говорят, что он демпинговал. И это вызвало негативные в целом чувства к потерпевшему. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил.
Михаил, пожалуйста, вы наверняка съели собаку в этом вопросе.
Послушайте, да, но я, вот так как вы уже обменялись со слушателями
да.
информацией относительно там наличия коррупции, то
да.
для нас с вами, как аналитиков, очень важно показать уровень соотношения коррупции в наших административных органах, ну, в нашем государстве, и на Западе. Тем более, что сейчас очень часто Почему? По телевидению, по радио официально мы слышим нарекания большие в сторону коррупции в Америке. Недавно мы получили с вами и по вашим радиостанциям вы зачитывали официальный документ, который да. показывает разницу, формальную разницу в уровне коррупции. То есть это соотношение коррупции у нас и назад. Это соотношение между объемом денег отца премьер-министра Великобритании Кэмерона.
Тут я вас сейчас уведу из опасной темы. Послушайте, вы сейчас, конечно, все время пытаетесь переступить куда-то.
Но вы же сами
знаете. Страшные вещи.
И двумя миллиардами.
Сейчас, секундочку, подождите. Ну, вернемся, Михаил, вернемся, тем не менее. Ну что, зачем вы? Значит, на самом деле нам Голикова сказала. Голикова. Которая занимает вполне официальный пост, что резервы бюджета Российской Федерации, помимо воровства, 15-20%. 15-20%.
Ну, она вообще очень, у нее действительно сведения есть колоссальные. Вот она иногда вброс делает.
Да.
Вообще, я думаю, что сподвигнется она когда-нибудь, чтобы остаться в истории
да.
или нет. Потому что это давит на нее, поверьте, это да. ужасные цифры. Я знаю не меньше Голикова. Это просто потрясает, когда узнаешь о том, какая действует система.
А кто-то еще сказал сегодня в прессе, потрясающая была цитата, Настена, может быть, ты подскажешь имя. Денег у нас как грязи, только мы не умеем ими распоряжаться.
Кто-то у нас инвестиционных денег нет вообще, но воровство из бюджета определенной группы
лиц. Кто-то сказал эту прекрасную фразу. Да, кто-то сказал эту прекрасную фразу. Денег в стране как грязи. Просто мы не умеем ими распоряжаться. Да, нет, конечно, боюсь. Меня спрашивают, что за самоцензура? Спрашивает Макс. Самоцензура, связанная с пониманием гравитации, Макс, у меня. Я понимаю, что такое гравитация. Понятно, да? Поэтому я, например, не шагаю с 30-го этажа. Ну, в связи с пониманием гравитации. Вот, и там других физических законов. Понятно? Значит, я не собираюсь делать самоубийственные какие-то поступки, понимаете? Я просто обсуждаю нашу жизнь, но есть гравитационно опасные какие-то воронки, которые меня пытается втянуть Михаил, которых я, как вы понимаете, избегаю из благоразумия. Из благоразумия. Нет, не из глупости, нет. Вы да, меня правильно, наверное, надеюсь, вы меня правильно понимаете. Вот, хорошо, проследуем дальше. Эй, эта коррупция затронула такие важные темы, что мне звонят все. Мне звонят теперь все абсолютно. А? Нет, товарищи, мы меняем тему. Слушай, знаешь, да. Это сказал Андрей Макаров. Спасибо вам огромное, Миша. Миша, это сказал Андрей Макаров.
Да.
Вы знаете, такой очень речистый депутат, речистый Андрей Макаров, который возглавляет комитет по бюджету Государственной Думы.
Вообще-то очень хорошее направление мысли.
Сказал вот эту прекрасную фразу: денег у нас как грязь, денег у нас как грязь.
Очень, кстати, плодотворное и перспективное направление мысли. Есть, например, ходит в интернете такой рассказик, пост такой, если там репост делают, про то, как один неворующий управляющий какого-то дома... что-то такое. Ну. Вот он не воровал, и что он сделал из простой панельной девятиэтажки? Фотография, же, а там как в Германии.
Он же был на Первом канале.
Ну, конечно, а где берет Первый канал свой
сюжет? Первый канал. Прекрасный этот человек. Я подошел, пожал ему руку. Значит, он из Нижегородской, по-моему, области, но куда-то на восток от Москвы, короче. Сейчас я не помню точно. И он, или из Нижнего Новгорода, прямо из города, он в ЖЭКе у себя, и он реально вот не крадет ни копейки.
Управляющий, да, тупо, там кладет плиточку.
Тупо работает на те средства, которые вот у всех домов есть.
Красота, чистота, у него там все абсолютно прекрасно.
Абсолютно. Все
как
вылезано.
В Германии. Как я не знаю, с чем еще сравнить.
Не знаю, можно ли сравнить с Германией, потому что в Германии тоже очень по-разному, наверное, люди живут.
Как у нас там не живут.
Так как у нас фантастический дом этот, у него все вылизано, все отремонтировано, все лифты новые, вообще все новое. Все
здесь зеркала и пальмы в кадушках.
Все сверкает.
Пальма как голубая мечта русского человека.
Я знаю этого человека, я виделся с ним на Первом канале. Он просто только не крадет.
Это все правда или это все неправда?
Это правда.
То есть, мы просто действительно, как говорится...
Если просто не красть, больше ничего не делать. Просто не красть, и все, больше ничего.
А делать как надо, по инструкции.
Ровно по инструкции, но и с душой еще. Знаешь, инструкция тоже вещь такая странная.
Это я тут видела 10 вещей, которые не требуют таланта. Приходить вовремя, быть подготовленным и так далее. Там это в англоязычном интернете распространяется.
Да.
В общем, там 10 пунктов.
Страна у нас... давайте вот это обсудим, ребята. Сейчас осталось 4 минуты. Вот эту фразу Макарова прекрасную: денег у нас как грязи. Ведь и правда денег как грязи. Страна невероятно набита деньгами. Невероятно. Инвестиций, правда, нет, Михаил сетует, но денег-то многовато. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Вы знаете, конечно, у нас есть деньги, но вам не надо ни в коем случае копировать Макарова и вообще-то худеть.
Нет.
Это все вам очень полезно.
Нет, спасибо. А что же с деньгами? Все-таки от худобы напрямую...
Знаете, просто распорядиться по-человечески. Вот по-человечески сделать так, чтобы мы все радовались друг другу, все радовались солнцу, мы все радовались... чистым улицам, да, ну,
Вы исходите из того, что это делает внешняя сила. Вы сейчас говорите фразу, которая означает, что вы ждете решения проблемы не от себя.
Ну, от себя я уже столько говорила в интернете, включая и пенсионные дела, и все такое прочее. Просто надо читать это.
А, спасибо огромное. Мы недостаточно, может быть. Спасибо. Слушай, значит, смысл в чем? Что мне понравилось высказывание нашей слушательницы, как характерное. Она говорит, надо просто, чтобы хорошо. Вот эта фраза, я ее пытаюсь сократить, но она же, надо, чтобы порядочно, надо, чтобы. Она сказала несколько позиций, несколько тезисов. Значит, ерунда, торгую фьючерсами на РТС, ликвидности нет. Павел. Значит, нет.
Денег никак грязи.
Ничего нет. Допишите, пожалуйста, фразу, Павел. Ваша фраза. Деньги-то есть, деньги-то у нас есть, а ума-то нет. Сказал Матроскина однажды. Но, смотрите, вы говорите фразу, которая означает, что вопрос денег, их наличия, их использования решит кто-то. Надо чтобы. Вы не говорите, я завтра сделаю следующее. Здравствуйте. Алло. Да.
Надо ввести имущественный возрастной ценз. Голосуют только мужчины от 40 лет с имуществом на $1 000 000. Остальные как в Египте. Нет денег, нет жены.
Скажите, а этот самый, но жилье учитывается или только кэш?
Да, можно учитывать.
Ну, можно учитывать жилье от $1 000 000. От 40 лет. Почему от 40?
Ну, потому что уже опыт глупости не будут совершать.
Потому что вы заработали первый миллион после 40.
Ну, условно, они не дадут тем, кого выбрали, обманывать.
Минуточку. У вас есть секунда? Значит, Павлу Дурову.
Да, нет, нельзя, конечно.
Нет, Павлу Дурову, 31 год. Он нельзя. Основал Телеграм, его сейчас Телеграм хотят купить за $1 000 000. За миллиарды.
И это никого не волнует. Он случайно там как-то технологию, может, кого-то украл, может, купил, вот раскрутил ее. И это не означает, что он совершенно знаток.
Точно не случайно. Ну, точно не случайно. Подождите. То есть то, что он ушел из ВКонтакте, значит, и основал Телеграм.
Мы боялись, что он больше уже не сможет, что ВКонтакте был его.
Вы полагаете, что это случайность? Я так не думаю. Я серьезно говорю. Я после, если позволите, после обзора прессы хотел бы этого коснуться. Это точно не случайность. Значит, я думаю, просто наш слушатель сказал после 40, потому что он сам первый миллион заработал в 40. Первый миллион долларов.
А Дурова 31 сейчас.
А Дурова 31.
У него уже второй проект продается.
А Дурова 31. И у него есть сотни миллионов долларов. И у него сейчас будет миллиард. Миллиард плюс сотни миллионов. Значит, 31 год. С точки зрения голосовательных прав, следует ли наделить его количеством голосов, кратных вот его состояния?
За 40 миллионов человек, я думаю, он мог.
Ну, можно проголосовать за много миллионов человек, там, не знаю, за тысячу человек. Ну,
Я бы отдала Дурову свой голос, конечно.
Миллиард — это тысяча миллионов. Значит, можно за тысячу мужчин проголосовать или нет? Если дождаться надо 40 лет. А? Нет, ребят, вот это вопрос. Значит, я думаю, что денег у нас как грязи, вот в каком смысле. Денег всегда везде как грязь. Всегда и везде как грязь. Да.
Надо уметь просто их выпарить.
Просто мы страна, мы богатая страна нищих людей. Я говорил об этом многократно. 9.30 новости.
Обзор прессы.
В Калужской области сфотографировали жители деревни Воробьи. Из Обнинска, из Нарфоминска было видно, ночью взорвался газопровод. Вот сейчас есть сообщение о том, что пожар уже потушен. И все это можете на сайте «Аргументов и фактов» посмотреть. Ну, еще странная какая-то история с приютом для животных. И там, значит, обнаружили... Полиция нашла десятки погибших животных в приюте Москвы. Это частный приют «Эко-Вишняки» назывался. Обнаружены десятки скончавшихся животных. Сначала там 41 тело, 29 кошек, 41 тело собаки. Потом больше. Всего там то ли 300 содержалось животных. Сложно сейчас понять. Очень противоречивые данные. Собираются люди вокруг, вызывают скорую, полицию. Сами волонтеры, которые работают в этом приюте, жалуются, что их избивают. Вообще очень странная история. Тут же я вижу, нам на ленту приходит сообщение, что в Хабаровском крае у семьи изъяли более 30 кошек. Вероятно, это информационный фон тоже посодействовал этому изъятию. Но новости IT-индустрии, пожалуйста. Глава Booking.com ушел в отставку из-за неподобающих отношений с коллегой. Причем коллега ему не подчинялся или не подчинялась. В пресс-релизе непонятно, мужчина это или женщина. Но, в общем, обнаружились его отношения. И он теперь, значит, увольняется по собственному желанию и теряет бонус в 15 миллионов, то ли долларов, то ли евро, долларов, да, 15 миллионов долларов, но практически, да, можно сказать, от короны отказался ради любимого, ну, или любимой. Вот, ну вот.
Настя,
вот, они, значит, теперь будут бедные.
Ты знаешь, что я написал одну плохую рецензию несколько лет назад в TripAdvisor?
Так.
На какую-то гостиницу.
А с Booking.com на TripAdvisor перекинул.
Я тебя занял, слышишь? Да, мысли. Да. А плохую рецензию написал.
Да.
И мне вчера TripAdvisor пишет, что, оказывается, на меня подписалось несколько тысяч людей за это время, которые ждут от меня новых грязных рецензий.
Подробностей.
А мне есть что ругать.
Ну, давайте же начинайте.
Они мне говорят, мы тебе за это, они говорят, за каждую лицензию.
Шри-Ланка, или куда вы ездили?
За каждую лицензию. Я много раз был в Шри-Ланке.
Мальдивы.
Я много раз был на Мальдивах.
Слушай, смешно вы рассказывали, значит, как там кормят.
Слышишь, я думаю, они дают 100 поинтов за каждую грязную рецензию. Я думаю, может,
да
мне...
Да что?
Да что ты говоришь? Я могу просто путешествовать бесплатно, если, наконец, воспользуюсь
может,
этим.
Может, на меня тоже кто-то подписан.
Тысячи людей подписываются на меня в TripAdvisor на том основании,
да,
что я когда-то, много лет назад, поругал какую-то гостиницу. Сейчас понял. А, я вспомнил! Господи, Сомабей, Шератон Сомабей. Я поругал Шератон Сомабей.
То что?
Там хамство на хамстве было, Wi-Fi в объявленной зоне не работал и так далее, и так далее. Понимаешь? Машину, только они давали свой лимузин, отказывались позвонить в Сафагу, вызвать такси и так далее. Вот эта грязь вся. Я это все написал честно и на английском языке, и на инглиш. Все, и мне теперь подписываются какие-то сотни тысяч людей. Ты можешь себе представить?
Вся планета Земля практически просто подписана на ваш аккаунт и ждет.
Мать, но это не новость, это лажа. Слушай меня, давайте закончим обзор печати, потому что он слишком длинный.
Говорит Москва, 94,8.
Подъем. Настенька, главная новость сегодняшняя. и вообще всей твоей жизни, вот сейчас, пожалуйста, астрофизики из США оценили вероятность возникновения высокоразвитой цивилизации на потенциально пригодной для жизни экзопланете, а также количество таких цивилизаций во Вселенной, Настя.
Ну,
вот сколько таких, как Земля? Ноль, Настя, ноль. Нет такой цивилизации, как мы. Нет, ее нет.
Почему? Вот,
я сейчас, это я последний абзац прочитал.
Как говорила моя бабушка, почему?
Боже, чего? Товарищи, у кого говорила. Я должен был вас предупредить, чтобы вы взяли валокардин, корвалол или что там положено при этом. Я начинаю разминать сердце. Ты видишь, я разминаю сердце, мне тяжело говорить об этом. Мы одни во Вселенной такого уровня. Главный вывод следующий. Человеческая цивилизация уникальна в наблюдаемой части Вселенной.
А
в наблюдаемой части.
Может быть, что
только угодно. Тогда, когда вероятность возникновения разумной жизни на пригодной для этого экзопланете равна 10 в минус 22 степени. Если предположить, что человеческая цивилизация не уникальна, а вероятность зарождения разумной степени, пригодной для этого экзопланете, равна 10 в минус 12 степени, то в настоящее время во Вселенной может существовать примерно 10 миллиардов разумных миров. Значит, их может быть 10 миллиардов.
За горизонтом 10... событий или внутри?
Да, внутри, в наблюдаемой части. Значит, примерно 10 миллиардов разумных миров. 10 миллиардов разумных. Но если в минус 22, а они пришли к мнению, что лучше в минус 22 считать, они сказали, что астрофизики в уравнении Дрейка увидели 7 множителей, которые заменили на 2.
Слушайте, ну тут верующие.
Ты слушай меня, тут верующие
это
в науку.
Верующие надо...
в науку. Первый из них описывает количество обитаемых планет в заданном объеме Вселенной. Второй – вероятность возникновения разумной цивилизации на пригодной для этой экзопланете. Старайся все время держать внимание на моих словах.
Да?
Да.
А то я вижу, на Пасху запустят 874 бесплатных автобуса в Москве. Это коррелирует, мне кажется, с новостью об отсутствии жизни.
Ну, слушай, этот подход не предполагает использование информации о времени жизни цивилизации. Вот же что важно.
Да-да, говорят, что мы с ними не встречаемся из-за того, что слишком...
Вот, мать, дай пять. Да, дай пять. Цивилизации в видимой части Вселенной не встречаются ровно потому, что они погибают... Погибают,
да,
целиком.
Прежде, чем успевают
погибают целиком,
да.
Всей планетой. Что и с нами произойдет? Мы
нет.
Погибнем все? Конечно.
Ну, конечно,
обязательно,
нет.
Дорогая.
Когда?
Обязательно.
Мы нет. Мы,
да,
мы обязательно погибнем. Планета. Планета
мы обязательно
позже.
Погибнем вместе с планетой. Ну так слушай, нет, мы погибнем раньше.
Ну, раньше, конечно.
Раньше, потому что наша планета сначала будет испарит всю воду, ну и так далее. Раскалится от большого, от красного гиганта.
А почему?
Ну, сначала Солнце превратится в красный гигант.
А вы думаете, планета... что только тогда мы погибнем?
Конечно. Солнце превратится в красный гигант, сосет в себя Землю, которая испарится и будет горящим огарочком таким. Вот и все на этом. Ну, она еще будет, а нас уже не будет. А нас уже не будет. Ну, используемые
ученые.
Послушай, в Млечном пути. Давай так, хорошо. В Млечном пути, дай мне хоть так, я торгуюсь с тобой каждый раз. В Млечном пути человечество представляет единственную разумную цивилизацию. Почему? Потому что старые миры здесь, в Млечном пути, уже погибли. По той же причине, по которой погибнем и мы. А новые возникнут после того, как исчезнет Земля.
Да.
Вот и все. Поэтому, понятно, да? Либо новые миры уже возникли, но знакомство с ними потребует слишком долгого существования человечества, которое невозможно. Человечество погибнет раньше. Понятно?
Ну, от чего, главное, человечество погибнет? Вот главный
человечество
вопрос.
Человечество погибнет от того, что Солнце превратится в красный гигант.
Вы думаете?
Когда закончится водород.
Но это произойдет
начнет...
когда?
Нет, через... когда закончится гелий. Сколько? Начнется другой... Гелий с водородом закончится, начнется другая реакция. Солнце увеличится в размерах. Всосет в себя Меркурий, Марс, всю эту хрень. Значит, Земля окажется слишком близко к своему светилу. Высохнет полностью и в качестве камушка, такого поганенького камушка, будет летать на страшном приближении к Земле, к Солнцу. Потом Солнце превратится в белого карлика. Это я знаю от президента Путина.
И я.
Ты помнишь, когда он
Конечно.
Это сказал?
И он так же волнуется, как и я тоже.
Путин сказал об этом. Путин сказал об этом. Он посетил планетарий. Помнишь, да?
Да, помню.
И он
конечно.
Вышел оттуда, потрясенный, со словами: «Солнце превратится в белого карлика», сказал Путин. Я помню, и это его потрясение не дает мне спать до сих пор. Путин, может, уже и забыл, но меня колбасит до сих пор, честное слово. Белый карлик. Но Земли к тому времени уже вообще не будет. Когда Солнце станет белым карликом, Земли вообще не будет. Поэтому нам, в общем,
поэтому нам надо переселиться.
Это говорит Стивен Хокинг.
Да.
Да, говорит Стивен Хокинг, мы должны успеть переселиться. Для того, чтобы нести и дальше вот это паскудство.
Вот это олимпийское пламя, пускать бесплатные автобусы на Пасху. Но на самом деле, дело в том, что самый главный вопрос ты не отвечен, Сергей. Там самый ключевой, корневой вопрос, это, собственно, зарождение жизни, как происходит. Вот этот, если бы, видите, они ученые даже, они могут определиться. То есть они говорят, это вообще, в принципе, случайно невозможно.
Случайно? На кометах.
И это получается, что Пасха приобретает новое значение с бесплатными автобусами.
Что такое с бесплатными автобусами? Да. Что там такое случилось?
Потому что, значит, это что? Если невозможно. Понимаете, ученые, когда вот это все считают, вот это минус 22 степень.
На кометах полно бактерий. Ты что, не знаешь, что?
Нет.
На кометах?
Да, это все ерунда, не может быть. Вот, это правда.
Может быть, но это есть.
Я не верю, Сергей.
На кометах никаких полно бактерий там нет. Анаэробные бактерии, дорогая. Они ходят там, чиркают спичками, закуривают сигареты.
Нету там никаких бактерий. Это
Боже
было бы открытие величайшее. Мы бы их уже вырастили
Боже
до рыб.
Боже милостивый, о чем ты сейчас говоришь? Кометы набиты бактериями.
Иностранными.
Настя, ну я тебя очень прошу.
А где они у нас выставлены, где я могу на них посмотреть?
Я тебе сейчас напишу на кометах, но кометах я пишу. Бактерия на комете. Она мне сама подсказывает. Значит, на комете Чулюмова-Герасименко. Можно тебе Чулюмова-Герасименко? Все кометы не буду. Все не хочу. Чурюмова-Герасименко. Найдены признаки жизнедеятельности микроорганизмов. В изобилии присутствует органическая жизнь. Органическое, внимание. Органическое. С таким заявлением выступили британские астрономы на конференции Королевского астрономического общества, которая проходила 6 июля в Ландидно. Речь идет о простейших микробных формах жизни. То есть на Чулюмова-Герасименко, значит, микробов как грязи, я бы сказал. Андрей Макаров сказал.
Мы не умеем ими распоряжаться. Да,
просто мы не умеем ими распоряжаться. Органические молекулы. Внимание. Локальные участки поверхности кометы Чурюмова-Герасименко исключительно богаты на органические молекулы. Эта органика может быть следами жизни микроорганизмов. То есть полно молекул уже готовых. Не надо никакой азотистой пены. Ничего не надо. Они готовые молекулы. Там полно их просто. Не делайся мрачной, боже. Отменяй, мать, бесплатные автобусы на Пасху. Отменяй. Все. Это теряет смысл опять. Понимаешь? Настя только что...
Билет надо продавать.
Настя только что... Настя только что пошла по опасной дорожке, но я ее вернул. Она говорит... Настя только что пошла по скользкой дорожке, и я сумел ее вернуть. Все нормально. Слушай, ученые разработали модель, согласно которой экосистема микроорганизмов способна существовать в суровых условиях кометы 67R. Жизнь, если таковая там действительно есть, должна быть сосредоточена в разломах льдов во внутренних слоях небесного тела. Во время приближения к Солнцу недра прогреваются, организмы получают доступ к жидкой воде прямо на комете.
Да.
На комете полно воды, она же из льда.
Дорогуша,
она из льда.
Да.
У нас просто не есть...
Я знаю, что это куски грязного льда.
Спасибо.
Мы все-таки еще, согласитесь, я так понимаю, не получили ни одного все-таки конкретного микроорганизма или бактерии.
Повышенное содержание солей, гипотетически и так далее.
Там все гипотетически.
Там не гипотетически, там полно молекул, которые органика. Органики много на комете.
А может, они от нас откололись?
Да что ж такое? Органики полно на комете, полно органики.
Хорошо, вопрос остается открытым. Откуда они там?
С кометы!
Ну, хороший ответ.
Из космоса, мать. Космос набит жизнью, как грязью. Я повторяю, денег как грязи. Жизни, как грязи.
Сейчас у меня в голове сложится. Кометы, деньги, микроорганизмы.
И посреди этого должен вальяжно выхаживать Андрей Макаров, возглавляя комитет по бюджету Государственной Думы, и бесплатные автобусы на Пасху должны курсировать непрерывно. По Чурюмова-Герасименко, правильно? Хорошо. Давай вернемся. Подожди, мы вернемся чуть-чуть к опиуму попозже. Но давайте к опиуму попозже вернемся. Ладно?
Который для народа?
Для народа. Давайте все-таки сначала Павлом Дуровым займемся, я же обещал.
Да.
А?
Ну, как-то даже тяжело перейти к таким серьезным людям.
Ребята, давайте. Ну, мы же обещали. Миллиард за три года. Человек сделал миллиард за три года.
А ведь мы, Сергей, вот только что мы с вами, мне кажется, сидели, обсуждали, когда у него ВКонтакте отымали, что ничего у него больше не будет, потому что вообще у человека бывает один большой проект в жизни. Это тяжело.
Вообще, одна книга. Вообще, мы должны сказать, один фильм, одна книга. Значит, мы неоднократно отмечали, а может быть, однократно, что человек, на всякий случай, мужчина. Женщина...
реализовывается в детстве.
Женщина реализуется иначе. Человек приходит в мир для высказывания. Для высказывания. Во всяком случае, его личность создается для высказывания. Это высказывание у женщины, это ребенок, это ее высказывание. То есть женщина всегда услышана, женщина всегда высказалась, и почти всякая женщина высказалась, кроме Child Free. И почти каждая женщина в результате услышана, в результате этого высказывания. Да? Это ее ребенок. Но мужчина, по счастью. И в этом его превосходство.
Какое отношение не имеет?
Нет, но мужчина имеет, конечно. Может, в раковину, может, в унитаз, может, все по-разному и так далее. И в этот раз...
Иногда потрепать по голове.
Может потрепать по голове. Да, слушай, мужчина, по счастью, и это движет цивилизацию, мужчина, по счастью, высказывается иным образом высказывается. Он двигает общецивилизационные моменты. Значит, мужчина, он произносит одно, как правило, высказывание, один месседж дает. Правильно?
Мы так привыкли думать.
Одна картина, либо потом все остальные картины, повторение
первой. Стиль.
Школа. Он создает школу там, да? Тайдзи Сюань, стиля Чень, допустим, хорошо. Вот он создал, пожалуйста, все. Следующий, Ян, создает стиль Ян. Очень хорошо, он другой создает Сюань. Все остальное уже первенство.
Ваше время, и вы такие слова говорите, вас невозможно поймать, ведь никто не понимает, о чем речь.
Я могу начать говорить по-испански.
Стиль там какой-то.
Слышишь, Бенчон.
Да, слушай,
подожди. Значит, мужчина приходит для того, чтобы сообщить что-то. В отличие от женщины, не через детей, а главным образом через собственное деяние. И мужчина, мы уже установили, делает одно дело какое-то. Вот он одно сделал.
Взял,
а потом мы ждем от него. Мы говорим, ты же гений. Давай, Петя, отдай. Петя, вперед. Петя, давай. А он такой говорит, я все. Я простался. У меня нет больше ничего. Понимаешь? У меня нет больше ничего. Все. А Дуров, мы возвращаемся к Дурову, к этому талантливому молодому мужчине. Дуров. Отстрелил нам этот самый...
ВКонтактик,
который, в общем, конечно, держит там весь Кавказ, колхоз, навоз, и всех идиотов. И петербуржцев, кстати. ВКонтактик Дуров нам подарил.
Да.
Потом его продал ГБУшке.
Как его заставили, он не особо там рвался.
Продал ГБУшке, Потом с брательником со своим. Значит, с брательником написал телеграм, брат его писал программу, которую сейчас покупает гендиректор Google, его зовут Сундар Пичай.
Он индус,
Сундар Пичай. Весной 15-го года, оказывается, они встречались уже, это только сейчас стало известно, и предлагали миллиард долларов ему. Сообщает сейчас, 28 апреля, источник близкий к Телеграм. И, оказывается, Дуров рассматривает это предложение. Но пока миллиард его не устроил. Понятно, о чем я говорю? То есть он сказал, миллиард долларов, немножко должны подумать. Сам Дуров оценивает Телеграм в 3-4 миллиарда. В 3-4 миллиарда долларов. Значит, слушатель, который нам позвонил в 9.29, сказал, что это 29.28, сказал, что это случайность. Случайность, у кого-то что-то украл. Я не думаю, что это случайность, и я не думаю, что украл. Он гений или что?
Он гений, конечно.
Да. Очевидно, это высказывание. Это второе его высказывание. ВКонтакте это его первое высказывание. Телеграм это второе высказывание. Это высказывание, которое тянет как минимум на 3 миллиарда долларов, считает Дуров, а как максимум на 4 миллиарда долларов. Чувак неплохо поднялся, прямо скажем. Это заслуженные деньги. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А я считаю, что для мужчины высказаться это тоже дети.
Это спасибо. Ну, я, видите, спасибо. Я просто исхожу из другой гипотезы, поэтому, если позволите мне, не рушьте стройное здание моих рассуждений. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, да.
Доброе утро,
Фрок. Да, Фрок, прошу вас.
Вот существует такой афоризм. Очень странная выглядит ситуация, когда Нобелевский лауреат получает $1 000 000 один раз в месяц, один раз в жизнь.
В жизни, да, да, в жизни.
А топ-менеджер получает 2-3 каждый месяц. И у меня возникает вопрос.
Да.
А чем Телеграм так сильно превосходит, например, Графер?
Что?
Кого?
Для человечества. Графер?
Тем, что мы не знаем, что такое графист,
нет, телеграмма, графен, мы пользуемся. Графен,
Фрок, а графен?
Графен, Фрок, простите, просто показалось, как будто вы сказали графест. Графен, да. Графен.
Графен, именно да. Я хотел бы сравнить эти два явления нашей жизни.
Я хотел бы...
Как только мы начнем говорить. Пользоваться графеном...
Я хотел бы вам жизни. Сказать следующую вещь. Это легко определяется тем, сколько за него платят. Значит, если за графен платят шиш, а за телеграмм 4 миллиарда, то это вот и определяется стоимость. Все. Цена, верно.
Но тут возникает очень простая штука. Ведь это вопрос, так сказать, брендирования, это вопрос рекламы.
Нет.
Если рекламировать графен, то его тоже будут, так сказать, вполне себе.
Нет. Я думаю, если всю Рублевку зависит словом графен, то это ничего не поменяет.
Чем зависели Рублевку, я видел у вас в Фейсбуке, да.
У нас там что, Россия страна, избранная Богом.
И это тоже ничего не изменит.
Это тоже ничего не изменит, на самом деле. Понимаете, в чем дело? Это заслуженные деньги или нет? Вот мой разговор. Я не хочу голосовать, просто мне интересна ваша точка зрения. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Доброе.
А вопрос, Дуров гений или его брат гений?
Ну, видите, ведь в каждом деле, давайте так, вот в каждом деле мы с вами беремся за дело. Мы с вами и с Настеной. Давайте втроем. Значит, среди нас один должен быть профи, ну, летчик или аппаратчик, или не аппаратчик, а этот самый, разработчик, кто-то один. Причем лучше гениальный. Кто-то один из нас должен понимать в бабках, ну, как это продается. Правильно? И кто-то один должен организовать, ну, то есть, всегда сразу менеджер нужен финансист, нужен маркетолог, нужен гений, собственно, и в этом смысле брат, конечно. Но брат мог написать 5 таких, положить себе в стол, и все. Понимаете? Для того, чтобы это стоило 4 миллиарда, нужен человек, который представит это рынку в должном свете.
Да, две составляющие.
Понимаете?
Продукт и маркетирование, вот.
Понимаю. Да. Но вот вопрос, почему у нас в России таких мало людей, таких
мало.
Групп, таких
мало.
Команд?
Что?
Почему
вы
мало?
Что, если вы обратите
почему?
Внимание, если вы обратите внимание, Россия их выталкивает.
Ну, надо бороться, надо не уезжать, а бороться с выталкиванием.
Нет, ну зачем? А как же, вот вас выталкивает, допустим, какая-то среда вас выталкивает, а вы тогда, ну что, вы идете в ту среду, которая комфортная?
Ну.
Да, нет, ну как, ну вот, допустим.
Ну и это не изменить.
Это не изменить. Россия будет выталкивать талантливых людей, поскольку она это делала всегда. Ну как, что теперь делать? Всегда Россия выталкивала, либо убивала талантливых людей. Ну что, нет?
Да.
Это так.
Ну, да.
Ну, их просто расстреливали. Нет, ну их расстреливали. Нет, ну талантливых людей в массе, в 20 веке только в истории. Их просто расстреливали и так далее. В лагерях их стреляли им в затылок.
Ну да, это требовало время.
А?
Время требовало. Иначе общество нельзя было построить.
Ну поговорим с Абдулом, поговори, пожалуйста. Алло, здрасте, это честно заработанные деньги, Абдул, вот эти 4 миллиарда или нет? Расскажите, пожалуйста.
Это, как говорится, умение поймать свое время в этом мире.
Ну да.
Не каждый этого умеет сделать. Вот, Сереж, хотите из жизни тоже пример?
Да.
Сейчас, если по России пойдем поищем, мы таких дуров найдем сотни.
Не знаю.
Но настолько они могут себе реализовать в этом мире,
да.
Кто-то будет реализовать их потенциал. Потенциал-то у нас очень много.
Да.
Реализация проблема.
Очень
беда.
Ну, мне кажется, что все... Давайте вот как бы считать, давайте. Что если лошадь на трех ногах, мы говорим, но у нее красивая голова. Ну, извините, но она на трех ногах. Лошадь на трех ногах, но вот голова у нее красивая, уши красивые. Ну, так нельзя. Да. Абдул, так нельзя. Давайте так.
Да, парируй, Сереж. Вот давайте. Мы вдвоем, вы, я, Настя.
Да.
Да. Вот у нас осенило сверху, и мы что-то придумали такое эдакое,
да.
Суперметалл. Ну, если
да.
у нас...
Да.
Формула.
Да.
А как мы можем эту формулу какому-то заводе отдать, чтобы это слили с каких-то компонентов, это проверять? Нам же доступа туда нет. Вот Дурова проще. Компьютер поставил, что-то гениально придумал, и тем более идет большой шаг в этом мире именно по этой технологии. Будет проще продвигаться.
А Абдул, вы представьте себе...
Несколько миллиардов стоит, но мы его реализовать не можем в нашей стране, не дадут.
Да. Абдул, ну, понимаете, когда Дуров выходил с Телеграмом на рынок, мессенджеры уже существовали.
Онлайн-мессенджеры.
Это не то, что он что-то прям придумал. Он переборол их своим продуктом.
Он переборол больше того. Послушайте, и у WhatsApp, и у Viber звонилки, а у него нет.
Ну, и он их победил.
Если, его маска есть тоже Tesla, это же другой мир.
Ну да.
Если сравнить.
Да.
Правильно? А он еще... Конкорд, про Конкорд не забудьте, Сережа, гиперскорости. Да. Если сейчас кто-то сделает, это вообще будет прорыв? Но пока этого же нет.
Да.
Самолеты
да.
есть, но гиперзвуковой да. самолет пока нет.
Да. Спасибо вам большое. Я думаю, знаете, что сейчас уже 59 минут. Давайте движение. Хотите, продолжим? Я, может быть, попробую даже дозвониться одной моей старой коллеге, которая вот излагала. Она изложила большой список убитых, расстрелянных гениев в 20 веке, которые просто стреляли в затылок за изобретения, которые двинули все человечество. И ну, это советских, русских гениев. Расстрелянных, убитых, истерзанных и так далее. Россия, конечно, выталкивает талантливых людей, безусловно. Поехали в движение.
Подъем. В движении.
Ну, в смысле, простите, либо выталкивает, либо убивает. Что-то одно из двух она это делает. 4 балла. Яндекс, говорят, 4 балла не... Мне звонят люди, которые говорят, ну, какие 4 балла? Конечно, больше. Значит, говорят, что хуже город, чем 4 балла. Уже есть пробки на выезд. Например, по Аминке, если вы выезжаете, большая пробка на выезд от поворота Одинцовского и дальше стоит значительная пробка на выезд. Потом в Балашиху выехать очень трудно. Короче, уже народ валит. Все, на длинные выходные 10 новостей.
Сережа Пастушок, поиграем мы. Грань ядров Сережа. Все деревья рожа.
Десять часов шесть минут, пятница, 29 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия, ножка, ведущая этой программы.
Сергей Даренко. Слушай,
значит, мне сейчас кто-то из Германии звонил и так далее, и так далее. Сейчас мы попробуем все-таки, тем не менее. Значит, я хочу поспорить, понимаете, потому что... секундочку. Можем мы, пожалуйста, вот по этому номеру позвонить? Вот этот вот верхний, я сейчас подержу руку здесь.
Вы количество 100 миллионов человек сейчас пользуются. 100 миллионов человек.
100 миллионов у Дурова 100 миллионов человек.
Еще в сентябре 2015 года Телеграм передавал 12 миллиардов посланий в день.
Ага.
Ну, вот так просто.
Сейчас.
Это осень. А это мы куда звоним?
5254. Сейчас.
Мы в Телеграм звоним?
Hi, bonjour. May you mark me, please, 5254?
5254.
Yes,
right.
yeah. Merci.
Hold the line. Thank you.
Сейчас мы отыщем с публикацией в Фейсбуке. Хорошая была публикация, но я ее потерял. Ну где же она? 5254. Елена. Леночка.
Караева?
Ну да. Хотел с ней поговорить. Ладно. Значит, у нее была роскошная публикация в Фейсбуке, которая перечисляла... Hi.
5254.
Yeah, no, nobody. Thank you very much. Sorry.
Thank you.
Bye. Вот этот еще попробуем тоже. Вот. Ладно. Значит, у нее была блистательная, просто она перечисляла физиков знаменитых и так далее, которых расстреливали в затылок просто в Советском Союзе.
А, да-да-да-да.
Вот это ее публикация, вот я ее хочу найти, но, к сожалению, я ее не нашел. Поэтому я утверждаю, что Россия либо выталкивает из себя, как бы выталкивает из себя, либо убивает гениев, конечно, всегда. Либо...
Что?
Лен, привет.
Привет, Сережа.
Слушай, 5254, they marked, but you didn't stay in the office, дорогая, вообще, и все такое.
Not here, but I'm
ладно, ладно, слушай. Слушай,
но
скажи.
Но я просто стою в 15 метрах от него.
Ах, вот оно что. Хорошо. Скажи, пожалуйста, у тебя была блистательная публикация в Фейсбуке, где ты перечисляла известных физиков, не только физиков, значит, ученых, которых просто перестреляли, и так далее. Тех, кто не...
Ну, да, чисто профилактически просто.
Чисто профилактически, но у них были какие-то гигантские находки, какие-то открытия, которые двигали человечество и так далее.
Да, абсолютно. Мак, например, который, собственно, придумал Катюшу. Ну, и парочка других, то есть непосредственно связанных с космосом. Братини, если я не ошибаюсь, который работал над спутниками, над запуском спутников и так далее, и о котором Королёв сказал, что мы ему очень много обязаны. Ну, да. Королёв, собственно, тоже сидел 6 лет.
Королёва посадили на 6 лет, а остальных исследователей просто расстреливали. Поэтому...
Ну, в общем, Туполева спасло то, что нужна была авиация в начале войны, его выпустили, а он стал хлопотать за Королёва.
Ну да.
Вот. А значит, Ландау не расстреляли только потому, что, кажется, пришел, он отвечал в тот момент за ядерный проект и сказал, что единственный математик и физик одновременно, который может рассчитать все, что касается бомбы, это Ландау. А он, собственно, сидел год уже на Лубянке, там, в 58-й статье. То есть ему грозило в лучшем случае 25 лет лагерей. 25
лет лагерей. Ну, да. Вот так. Вот видишь. Извини, что я тебя отрываю. Спасибо тебе за эту публикацию.
Нет, потому, ты меня абсолютно не отрываешь. Просто, например, человек, который в тюрьме написал работу о вирусной природе рака, к которой американцы пришли вот сейчас, да?
Да.
Это было в 43-м году. Его звали Лев Зильбер, он выдающийся абсолютно вирусолог, был спасен только потому, что его бывшая жена Гермонгерова открыла возможности во время войны промышленного производства пенициллина. Она своим авторитетом, в общем, вытащила бывшего мужа из тюрьмы.
Mm-hmm. Спасибо, Лен. Вот. Страшно, конечно.
Да, значит...
Мы говорим о мальчике по имени Павел Дуров, который сейчас, наверное, Телеграм скинет примерно за 3-4 миллиарда долларов. Вот есть у нас слушатели, которые говорят, это абсолютно случайно, его успех случайен, все он украл, никогда не был умным. И, значит, ну, так сказать, он такой же, как мы, Васек. А я вот выдвинул тезис, что он не случайно все-таки это сделал. И я выдвинул тезис, что...
Вообще в России очень богато талантами. Если при том, что выдающихся людей расстреливали и сажали, она смогла в научной сфере, в научно-технической, скажем так, сфере, как прикладной, так и фундаментальной, добиться абсолютно выдающихся успехов,
да,
говорит о том, что талантов просто прорва. Но их ненавидят.
Их ненавидят.
И, прочитав мемуары жены Ландау, там прекрасная фраза была сказана самим Ландау. Все только и ждут, я умер, когда он уже попал, после автокатастрофы. Все только и ждут, что я умру. Собственно, ты можешь не беспокоиться за свое финансовое будущее, потому что мне немедленно после смерти дадут и присудят какую-то очередную премию.
Ладно, Лен, вот такая тема.
Вот, если хотите, звоните, но я...
Давай, ты погружайся, там надо наверстывать упущенное, давай. Ленка,
да, значит,
Ленка, китайцы уже 5 часов как работают. Лен, ну давай, Лен, поналяк.
Ну я стою у дверей офиса, я говорю,
что у нас связь не работает. Счастливо.
Это голос, кстати, Елены Караевой, которая нам Евроньюз Le Mag озвучивает в русском. И она же пишет тексты.
Она там, наверное, редактирует, пишет тексты, переводит, и все на свете. Ленка Караева. Нет, это Ленка Караева, не которая Евроньюз. Это Ленка Караева, которая...
Люди ее, может быть, знают тоже. Это голос, они, может, не проассоциировали, а я напоминаю.
Ленка Караева, которая у меня была редактором еще в 95-м году на программе «Версии» Первого канала. Такая, пока вы на работе, версия узнает для вас все. Версии право знать.
Да,
версии
было,
право
да?
знать. В 95-м году это был мой слоган, да. Версии право знать. Вот такая вот тема была. И Ленка была моим редактором, да. А до этого где мы с ней работали? Черт тебя знает, где мы с ней работали до этого. Может, и нигде. Хорошо, значит, вот такая тема. Ребят, я не собираюсь не знаю. Значит, на самом деле, это тема для большой дискуссии, как вы понимаете. На самом деле, это большая тема. Я думаю, что у меня сегодня таких тем, на самом деле, может быть, штук 20. Я сейчас теряюсь, Настя, вот почему. Потому что если ее сбросить, дать людям просто подумать,
да.
то, а может быть, поговорить.
Давайте поговорим. Это у нас же есть другие примеры. Давайте я перечислю.
Когда мы поговорим сейчас, мы сделаемся учителями жизни. Я не хочу быть учителями жизни. Ребят, вот слушайте меня. Значит, принцип такой. Я не хочу быть учителем в вашей жизни. Я не хочу ничего для вас значить. Я не хочу здесь с вами что-то рассусоливать. Почему? Вы сами должны об этом подумать. Сами. Ваш вывод, который вы придете сами за себя, сами про себя, он будет точнее, он будет вывереннее, чем если я здесь что-то начну вам пропивать, какие-то, темы. Не буду обсуждать. Я так думаю, что Россия либо убивает, либо выталкивает гениев. Либо убивает их через алкоголизм. Либо... делает их ненужными, никчемными и всяко убивает. Россия вообще убивает гениев. Значит, при этом они как-то вот как трава сквозь асфальт пробиваются. Некоторые. Но это не закономерность. Это скорее вопреки. Это вообще говоря, все вопреки. Я так думаю. Вы думаете по-другому? Ну, подумайте еще чуть-чуть. Может быть, вы правы, а может, я. Знаешь, у Джоан Цзи есть про это, про то, как кто победил кого в споре, знаешь, да?
Да.
Ты читала это?
Ну, напомните.
Не знаю, я не хочу ничего напоминать. Не, ну хорошо, я тебе напомню. Мне надо тогда в заметки зайти в Фейсбуке. Джоан Цзи говорит о спорах. Вот когда мы с вами спорим, Джоан Цзи говорит, что это вообще говоря все бесполезно. Понимаешь? Это все бесполезно. Он знает, да. Значит, положим, ты победил меня в споре. Сейчас я прочитаю вам, как есть. Не знаю, где это у меня. Значит, черт, ну надо заранее такие. Вот, обезьяний царь. Вот, нет правды в спорах. Если позволите, я прочитаю вам Джоан Цзи. Пускай мы поспорим с тобой. Ты меня убедил, а я не сумел. Значит, ты действительно прав, а я не прав? А если я убедил тебя, а ты не сумел убедить, значит, я по-настоящему прав, а ты не прав? А возможно, кто-то из нас прав, а кто-то не прав. Возможно, мы оба правы. И оба мы не правы. Ты и я. Мы не можем разобраться в этом споре друг с другом. Да и другие не смогут разобраться, кто прав в этом споре. Мы можем позвать кого-то, чтобы рассудил нашу правду. Если найти согласного с твоей правдой, так он согласен с тобой и не сможет рассудить нас по правде. Если найти согласного с моей правдой, так он согласен со мной и не сможет рассудить нас по правде. Если найти несогласного ни с твоей, ни с моей правдой, так он не согласен ни с тобой, ни со мной. Разве он может рассудить нас по правде? Если он согласен и с тобой, и со мной, значит, он согласен и с моей, и с твоей правдой. Разве он может рассудить нас правильно? Выходит, что ни я, ни ты, ни третий не может прийти к согласию. Будем ждать кого-то еще? В шуме спорящих голосов будем ждать, кто придет и рассудит? Так это то же, что не ждать никого. Поладить можно только в равновесии неба, в следовании естественным изменениям. Естественные изменения в случае с гением простые. Все, Россия тебя выталкивает, надо выталкиваться.
Ну, они выталкиваются.
Вот как Дуров, он вытолкнулся. А если Россия тебя принимает, надо приниматься. А если Россия тебя убивает, надо умирать. Просто следовать естественным изменениям. Никаких проблем нет в этом. Говорит Джуанзе. Следуйте естественным изменениям, ладно? Все будет хорошо, товарищи. Все будет хорошо. Да, это Джуанзе. Нет правды в спорах. У меня в Фейсбуке я это выложил в заметках. Ну вот, значит, такая косвенная реклама сейчас прошла в моей стране. 64.36 доллар, 73.43 уже евро. 64.36, напоминаю, доллар, 48.25, шикарная нефть. Шикарная нефть, 48.25. Я напомню вам, в начале программы я говорил о том, что я читал литературу сейчас, периодическую печать, американскую, в которой было сказано, что американцы хотят, 50-53. 50-53. Надо сказать, что дешевеет доллар. Мы встречали доллар, вы помните хорошо, конечно, в понедельник в 10 утра по Москве доллар был 12.35. Ты помнишь, Данась?
Да.
12.35. А сейчас он 1.14.10. Это почти две фигуры. Это две фигуры, дорогая. Понятно? Это много. Это много. Доллар упал на две фигуры. Это очень много. Вот. Значит, поэтому отсюда вывод. Отсюда вывод, что нефть будет дорожать даже в силу падения доллара. Понимаешь? И это все нам на руку. Это все хорошо. Американцы хотят 50-53, потому что там у них на 60% закредитованных вот этих нефтодобытчиков перестанут терять деньги, если и когда нефть ляжет в диапазон 50-53. Это вполне устраивает, мне кажется, и русских.
А как же они допустили? У меня вопрос. А? Или это тоже естественное изменение, которое от них самих не зависит? Вот это вот мне не очень понятно. Когда изменяется цена, все говорят, ну так это потому, что вот это.
Да.
Но это же наступило раньше. То есть, как бы, когда было там, сколько там самый минимум?
Они посмотрели, 33 что, они посмотрели, было что, за нефть. Нет, посмотрели. Ну там, да, подавливали саудиты. Не, американцы стояли, но они начинали брать кредиты на случай отмороженных. Такие же кредиты странные. Ну, русские в этом смысле меньше верят в кредиты, да им никто и не дает. Надо сказать, что русским никто не дает кредитов, как вы знаете. Китайцы в основном обещают и врут, а европейцы не дают, потому что американцы не разрешают. А американцы не дают, потому что они на нас обиделись. И вот получается, что русским никто денег не дает. Поэтому мы сразу стали надеяться на что? На Америку. Мы стали надеяться на Америку.
Да.
И Америку мы правильно надеялись. Правильно. Потому что американцы, когда сообразили, что у них более-менее они отляжут боль на 50-53, они вот туда хотят ее двинуть. Ну, я думаю, что у них получится. Я вообще верю в то, что дядюшка Сэм деловитый и трудолюбивый человек.
Да.
Я верю в это. Это ничего не понятно, потому что опыт мне подсказывает, что это так. Хорошо, Чубайс, слушай, очень смешная история. Сейчас я буду просто пересказывать, потому что у меня времени нифига нет, слушайте. Значит, Чубайс. Глава Роснана Анатолий Чубайс согласился с замечаниями Счетной палаты, которая предложила не платить премии руководству госкорпорации за убыточные проекты. Но! Он сказал, что премии за убыточные проекты вообще платить надо. Вот скажи мне твою точку зрения. Ты у меня выше аудитории. Ты у меня аудитория сейчас.
Кажется, на первый взгляд, что это неправильно, но... Я верю в то, что Чубайс очень неглупый человек. И он не просто какой-то там желающий обогатиться. Я думаю, что у него уже прошли все эти...
Мне кажется, что гениальные вещи. Нет, Чубайс в чем? Чубайс любит быть небедным, насколько я понимаю про Чубайса. Чубайс любит быть небедным. Нет.
Ну да.
Значит, просто я сказал, не буду аргументировать, потому что я как бы это знаю. Если потребуется аргументация, я смогу
так вот
потом.
Тут дальше. Главное
будучи,
понять.
Это тут понять надо. Это он кто... стяжает или он говорит
или
философскую
он просто
вещь? А философскую,
да.
Философскую вещь. Чубайс прав. Чубайс прав, философски.
Вот объясните, почему?
А я тебе объясню, почему. Да. Потому что все время ездить по рельсам, если все время ездить по рельсам, то Америку никогда не откроешь. Вот если мы ездим все время по рельсам, там, да, правда, не было тогда железной дороги еще, наверное, в 1492 году. Ну, скажем так, если все время по проторенным путям, вот так я скажу по-другому, если по проторенным путям следовать,
да,
то не откроешь Америки.
Не откроешь.
Не откроешь, понятно, да? Значит, поэтому, конечно, нужно платить за бессмысленный, вот этот есть прекрасный, абсолютно гениальный, шедевральный голливудский фильм американский о том, как они придумывают коды или расшифровки, шифры, значит, немецкие подводные лодки, потом они всю войну знали, куда какие немецкие подводные лодки идут, американцы. И они даже знали, когда будут атаковать конвой, и даже пожертвовали какими-то конвоями для того, чтобы не раскрывать то, что они знают шифры, потому что немцы могли бы изменить шифры быстро. Понимаешь? Если бы надо было... ну вот, гениальный фильм абсолютно. И там расследователь, американец, который работает над этим, он идет путем, который все признают абсурдным. А его самого... Игра в имитацию. Спасибо, Варгар. Да, игра в имитацию. Спасибо. Значит, а его... это гениальный фильм. А его все соперники говорят, что он просто идиот, и он просто тратит народные деньги, там время, цейтнот, война. Можете представить, что это такое?
Да.
Война. Значит, цейтнот, человек идет ошибочным путем, заведомо провальным путем. Заведомо провальным путем. Понятно, да? И все понимают, что путь провальный. Все понимают. Но он, значит, делает потом гениальный прорыв. Гениальный прорыв абсолютно. Поэтому платить за убыточные проекты, премии, конечно, надо. Конечно, надо.
Надо, да?
Но если то, ну как понять, что человек абсолютный гений? Как? Как понять?
Это сложно.
Ну, это божественный гений, когда
хотя
ты его видишь.
Хотя нет, может быть, да. Вы как управленец а? Да. В какой-то степени, вы можете сказать, вам видно уже,
я могу сказать, но я могу сказать, гений. А другой уволит. И Чубайс можно. Вот Чубайс прав, я еще раз. Я все Чубайса, может быть, хвалю второй раз в жизни. Я сейчас не помню, за что был первый. Ну вот, значит, но Чубайс прав в том, что за убыточные проекты все надо гениям платить. Все равно платить. Гениям надо платить. За убыточные, провальные, абсолютно ведущие катастрофические какие-то проекты, но если ты видишь, что это действительно гений. Понимаешь, в чем дело? Да. Если ты видишь, что это гений, его надо подкармливать, его надо лелеять, пестовать и все на свете. Петь ему осанну, стихи читать ему, все, что хочешь. Понимаешь?
Да.
Ухаживать за ним.
Вы меня уговорили, что, гений? Я буду
гения платить. Можно смять, гения можно смять, знаешь как?
Как?
Смять навсегда. Пустить в алкоголизм, в морфинизм. Все. Один день не похвалить. Один день не похвалить.
Да.
Да. Да.
Ну, я буду знать тогда.
Гений. Вот ты выращиваешь, троих детей. Троих детей, внимание. Из них одна девочка, правильно? Да. Одна девочка. Девочки очень устойчивы. Вообще, как они? Они неустойчивы по
эмоционально.
Психоэмоционально неустойчивы. Девочки, ну, у тебя да. Пока не такой возраст, чтобы она была неустойчива. Она позже станет неустойчива психоэмоционально на гормонах. Но девочки устойчивы социально.
Да,
социально.
У меня есть, нет сомнений в этом.
Да, девочки социально, они устраиваются в жизни, и точка, да, как устраиваются так или иначе. Нет. И главный критерий – надежность. Надежность. Да, чего да. бы то ни было, надежность. Значит, а мальчики, они очень ранимые. Они ошибка природы, мальчики. Вообще ошибка природы. Расходный материал эволюции. В общем, существа никчемные. Они невероятно ранимые, понимаешь?
И тут вы напрашиваетесь на комплимент.
Я тебе скажу. Им надо постоянно говорить, что они гении. Постоянно. День, когда ты не сказала, он шагнул к алкоголизму и еще чему-то, понимаешь? Ты должна говорить, гений, молодец, гений, боже, в тебе дар. Ты талантливый, ты невероятный. Ты невероятный, Станик. Как ты это сделал? Неужели ты смог? Я не верил. Так нельзя. Да ладно. Вот ты все время должна восхищаться мальчиками. Восхищайся. Понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Почему?
Интересно.
Эта концепция очень простая. Потому что мальчик социально, личностно раним невероятно. Его надо постоянно хвалить. Понимаешь? Даже и давать премию все время. Девочке говоришь, например, девочка что-то сделала хорошее, пятерку принесла. Ты говоришь, помой посуду. Мальчик принес, ты ему говоришь, вот тебе 10 тысяч. Вот тебе 10 тысяч. Ну, серьезно.
Ничего себе у вас
точно, ставочки. Только так, только так, только так. Никак иначе. Кирилл вот знает. Кирилл, здрасте.
Да, Сергей.
Ну, правильно я говорю, правильно? Мальчика все время хвалить и давать премию все время. Да, денег побольше.
Это абсолютно, но это не касается Чубайса.
Почему?
Вы знаете, я вам объясню. Да. Ну, кроме медицинского образования, у меня еще я закончил факультет инновационно-технологического бизнеса в Академии
да.
народного хозяйства.
Да.
Вот, и я изучал, ну, мне было любопытно, я изучал медицинские проекты Роснана, и даже на этапе предварительной оценки экспертной эти да. проекты были провальными. Понимаете,
да.
то есть, ну, человек, который имеет, скажем так, определенный опыт образования, было понятно, что это ничем не кончится, а деньги тратились на них колоссальные. Это были, в общем-то, ну, десятки миллионов долларов.
Да.
Поэтому, скажем так, те эксперты в Роснано, которые оценивали эти проекты, они бездари. Им не за что давать премии. Понимаете, премии нужно давать ученым, которые занимаются в лабораториях, им нужно давать гранты, и их должны оценивать не государственные структуры за государственные деньги, а их должны оценивать бизнес-ангелы, в общем-то, и венчурные инвесторы, которые своими деньгами должны рисковать. А государство должно создавать инфраструктуру, среду для подобных проектов.
Невыносимо мудрые. Но про мальчиков скажите, что их надо все время хвалить, и точка.
Обязательно, да, да, да. Хвалить, давайте по голове и говорить, какие они прекрасные.
Хвалить и давать денег, гений, побольше давать денег. Непременно. Гений, 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 на тебе 10 тысяч. Вот такой разговор должен быть с сыном все время. На тебе 10 тысяч.
Ну, так, а если с ним, если он, а если он...
Нет, промолчи. Один день промолчишь, он будет знать, что это значит, что его ругают. Я тебе еще... Ты просто... Нет, что значит ругань для мальчика? Я тебе объясню. Девочку... Девочка, ой, не знаю, девочку господи. Можно, ну, нельзя говорить о внешности девочки, да, никогда. Но можно ругать. Ты не сделала это, ты не сделала это, ты не сделала это. Девочку.
Плохая правильно? Хозяйка.
Нет, нет, плохая хозяйка нельзя. Нельзя вообще давать характеристик детям.
Нельзя.
Нельзя давать характеристик детям. Тебе десятый раз говорю.
Я не даю, нет.
Общих. Ты говоришь, вот это конкретно, что ты девочке не сделала. Картошку не почистила, борщ не сварила, картошки с салом не пожарила, утку не запекла, значит, фаршированную рыбу не сделала. Ты говоришь про девочку, говоришь. Ну, это естественно. Она говорит, мать виновата, мать. А ты говоришь, ну что ж ты так плохо старалась? Вот я к моему приходу. А мальчику ты говоришь, боже, какой ты гений. Все, сразу сходу, на тебе денег.
А если я замечаю, что он начинает выпивать?
Ты ну, ему говоришь, ты точно понимаешь, что ты его не дохвалишь. Не дохваливаешь, значит, его надо хвалить все время. Хвалить, ласкать. Хвалить, ласкать, по голове гладить. Постоянно.
А если он сидит и там...
Начал выпивать. Начинает выпивать.
Ерундой какой-то.
Недолюбленность, дорогая, недолюбленность.
Еще больше говорить.
Да, недолюбленность. Еще больше. Усилий просто как огнемет должно быть. Похвала должна идти как из огнемета к мальчику. Как из огнемета.
Я вот пытаюсь понять, вы как Чубайс, вы потому что вы любите, чтобы вас хвалили, так говорите? Или потому что вообще вы так думаете, на самом деле? Это философский.
Я работал когда-то, когда мне главный акционер учреждения, где я работал, наизусть из меня абзацы пересказывал. Наизусть. И каждый день звонил, и наизусть из меня абзацы пересказывал. И я тогда, конечно, воспарял. А сейчас я работаю, как меня никто не хвалит. Да пошли вы все нафиг.
Подъем. Обзор прессы.
У нас какая-то странная история с приютом для животных, эко-вишняки. Даже одна сотрудница там брала собаку, и вот неожиданность, там 30 трупов собак или 40 трупов и кошек, и всего, кого хочешь, и граждане неравнодушно начинают петиции собирать с призывами к прокуратуре разобраться в произошедшем. На территории этого приюта эко-вишняки стоит какой-то странный запах тухлятины, ну и вообще все это вскрывает большую проблему нашу содержания бездомных животных и вообще эту проблему бездомных животных. И я думаю, это повод для всем поговорить, посмотреть комментарии. Совбез ООС отклонил проект заявления РФ в поддержку Минских соглашений. Об этом можете посмотреть на сайте аргументов и фактов. Один из больших начальников Booking.com из-за того, что раскрыли его роман с сотрудником, которому даже не подчинялся напрямую, неизвестно, девушка это или парень, уходит со своего поста и теряет золотой парашют в виде 15 миллионов долларов. Значит, у нас еще... Про Телеграм. Телеграм, возможно, купит Google, может быть, за 3-4 миллиарда. Были уже переговоры в 2015 году, и вот сейчас Google возвращается к этой идее, ведет переговоры якобы с Павлом Дуровым. Об этом в РБК читайте. Депутаты вступились за ларьки, Конституционный суд попросили проверить законность сноса павильонов в Москве. Это тоже мы читаем в РБК. И ведомости... А, нет, да, российская газета. Оказывается, в России переработка сахара уменьшилась в два раза за последний квартал, то есть за первый квартал 2016 года по сравнению с первым кварталом 2015. Министерство юстиции хочет разрешить следственным изоляторам оборудовать камеры мягкими стенами. Планируется, что в такие камеры будут помещать буйных заключенных, которые во время припадков крушат все вокруг и становятся опасны для охраны и соседей. Читаем статью в российской газете. На пятом абзаце такая фраза. Интерес к этим камерам появился после случая, когда при пожаре погибло в такой камере 4 человека. Ну, вот, а потом, если ты вчитываешься в статью, оказывается, что вот нужно как-то регулировать пребывание людей. Там 10.36 это был обзор прессы.
Говорит Москва 94.8.
Спасибо большое. Простите, да. Кирилл, кстати говоря, Кирилл пишет. А мне тогда банить многих. Говорит, дайте, да, возможность в ФБ комментить, и вы удивитесь, сколько у вас сторонников и так далее. Ребят, ну, ты же я боюсь в ФБ давать комментарии, потому что придется многих банить. А зачем это? Это же тяжеловато все-таки. Вот. Значит, Елена, спасибо большое. Вот. Спасибо. Значит, девочек надо только хвалить, что они красавицы, а мальчиков хвалить за дела. Так. Значит, и чтобы развить гения, нужно дать свободу, пишет Лариса. Вот мне не очень интересно, Лариса, да, интересно и зацепило то, что вы написали, что вы помните, что у нас +7 925 +7, я просто людям должен сообщать о средствах связи, +7 925 8888 94 8 8888 94 8. Это наш телефон. Он служит для СМС, но я, если честно, вот Телеграм сейчас у нас, Телеграм все время передо мной открыт, и это чуть лучше, чем СМС. Для вас в том числе, и для меня тоже. Вот. И Лариса пишет мудрую вещь. Чтобы развить гения, нужно дать свободу от денег, авторитетов, суждений. Также с детьми. Свобода подарит новые сущности. Понимаешь? Вот я напомню, я цитировал сегодня Джуанзе, я попробую по памяти процитировать на этот счет Линдзе тоже. Линдзе, ну ты помнишь, конечно. Встретишь Будду, убей Будду. Помнишь?
Я помню, но мне не очень всегда была ясна эта, ну, вообще,
сущность. Ты должен, каждый мальчик, вот это все-таки про мальчиков, я, если позволишь, здесь еще раз повторю, что я считаю, и я действительно так считаю, что девочки встраиваются в мир, значит, они обязательно встраиваются в мир, находя в нем надежные уголки, чтобы не реститься. Мальчики пытаются мир обрушить и создать свой. И в этом движение вперед цивилизации. Мир обрушить и создать свой. То есть похоронить мир отцов. Создать свой мир. Иначе бы не было движения, понимаете, да? Вот. И в этом сущность мальчика. Чем меньше его держит якоря, тем больше он может сделать. Ну, при прочих других данных, хороших. Хорошие данные, интеллектуальные, то есть, там есть интеллектуальная смелость, свобода и так далее. Тогда он может быть гением, действительно. Понимаешь? Вот что об этом говорит в 63-м абзаце Линдзе. Последователи Дао. Несмотря на то, что, извините, он пишет Дао, но здесь даосизм и северный буддизм, как вы знаете, часто пересекаются. Последователи Дао. Если вы хотите обрести взгляд, соответствующий дхарме, то не поддавайтесь заблуждениям другим. С чем бы вы ни столкнулись внутри или снаружи, убивайте это. Встретите Будду, убивайте Будду. Встретите патриарха, убивайте патриарха. Встретите архата, убивайте архата. Встретите родителей, убивайте родителей. Встретите родственников, убивайте родственников. Только тогда вы обретете освобождение от уз. Если не дадите вещам связать себя, то пройдете насквозь и освободитесь от уз. Обретете независимость. В числе приходящих со всех 10 сторон обучаться постижению Дао еще не было такого, который бы пришел ко мне независимым от вещей. Но я здесь с самого начала бью его. Если эта зависимость исходит от рук, бью по рукам. Если она исходит из рта, бью по губам. Если из глаз, бью по глазам. Все карабкаются вслед за бессмысленными выдумками людей древности. Значит, для того, чтобы быть гением, надо, в общем, опрокинуть мир сначала.
И опрокидывать не обязательно. Можно просто не быть зависимым от
обязательно.
Него. Все.
Обязательно. Обязательно. Опрокинуть внутри себя обязательно.
Внутри себя это
убить Будду. Убить Будду, убить родителей, убить архата, убить все авторитеты. Убить все в себе.
Стать
независимым. Самим. И начать стать самим. И дальше может быть, построить Будду, построить родителей, построить архата, построить патриарха уже внутри себя нового. Понятно, да? Не получить это извне. Получив извне, ты становишься клоном. Ты не становишься гением. Вот в чем отличие. Ты никогда не станешь гением. Ты станешь клоном. Это прекрасно. Ты прекрасный клон. Ну все, иди работай. Все, вперед. Плоскогубцы. Значит, ключ на 16, ключ на 15. Вперед. Понятно, да?
Да.
Ну вот, а если ты убьешь Будду, патриарха, архата, родителей, родственников в себе, то ты можешь открыть горизонт, а потом уже создай их снова в себе. Понимаете? Так что вот такая тема, Настен.
Пожалуйста, я согласна.
Ты теперь-то понимаешь, в чем речь.
Ну да.
Если даже встретишь Будду, который тебе скажет что-то, И ты это примешь, если ты это примешь, то ты станешь просто сектанткой. А если ты сразу убьешь, встретив его, и все, что он скажет, отвергнешь, подвергнешь критическому переосмыслению, то ты станешь человеком думающим.
Живу в соответствии с заветами, но гением не стала.
Ну, вот, понимаешь, о чем я. Но я тебе хочу сказать, что...
Тоже проблема.
Я хочу тебе сказать, что ты должна понимать, что ты не найдешь понимания в обществе. В России любой...
Я понимаю.
Нет,
это.
в России никакого. Особенно в современной России, любое критическое сознание, критичное сознание, пытающее понять, как, что и почему, означает предательство.
Так это было, вот мы, собственно, нет, об этом всегда, с Еленой Караевой тоже всегда. Говорили. Почему убивали физиков?
В России всегда так было, но надо сказать, что это было на периферии, а сейчас это в центре.
В начале 20 века это было тоже в центре. Собственно, почему физиков?
Россия отличает. Культ традиции. Я тебе перечислю, просто вот у меня есть. Культ традиции. Первое. То есть нельзя убить Будду ни в коем случае. Неприятие модернизации как таковой. Россию отличает тоже, с моей точки зрения, простите, это просто моя точка зрения, иррационализм, ну вот надо встретить щуку или какой-то герой, или надо, чтобы было хорошо, как сказала одна слушательница, нам позвонила сегодня, говорит, надо, чтобы было хорошо, ну вот это, оно само будет хорошо, оно само, понятно, да, некая стихия хорошего нахлынет и станет хорошо, понятно, да, это иррационализм, то есть не мы сделаем, а оно станет хорошо. Мое общество отличает культ действия ради действия. Надо идти что-то делать. А что делать, непонятно. Ну, что-то надо делать. Дайте что-то делать, товарищи. Но он же делает. Что делать? А зачем он делает? Мы не знаем. Цели нет, ничего нет. Мы все что-то делаем. Значит, несогласие и сомнения, любые сомнения, это предательство в моей стране. Это предательство. Ну, если ты сомневаешься, значит, ты предатель. Очевидно, предатель. Ну, как ты можешь не... Конечно, предатель. Правильно?
Да, вот есть же вещи, несомненно.
Боязнь разнообразия типична для моего общества. Боязнь разнообразия, стремление упрощать. Упрощать. Ну, можно спать одетым. Можно спать одетым, можно не на постели, можно вообще в сарае. Понятно, да? Можно есть консерву с ножа из банки. Можно упрощать. Все неупрощающие, все странные, другие, с другими потребностями, подонки. Очевидно. Иностранцы подонки, гомосексуалисты подонки, мигранты, безусловно, подонки, очевидные подонки. Что тут добавить, правильно? Все, мигранты подонки, очевидно. Правильно?
Да.
Ну все, ну, значит, одержимость теориями заговора. То есть мы считаем, что мы глупее внешнего мира. Внешний мир, безусловно, точно умнее, поэтому он устроил против нас заговор. Очевидно, правильно?
Идет на шаг впереди.
Ну, конечно, конечно. Презрение к слабым. Потому что если они слабые, значит, их Бог не любит и так далее. Значит, надо стоптаться по их голове и все такое, на шею наступать и так далее, и так далее. Понимаешь, да? Ну и так далее. То есть мое общество отличается невероятным количеством вот таких особенностей непрекрасных. Понимаешь, прекрасных. Ну, я тебе расскажу про, например, вот про иностранцев.
Давайте.
Про иностранцев. Ректор Саратовского государственного университета. Нет, просто это рассказ про мою страну. Я не знаю, где вы живете. Я вот живу в этой стране. В этой стране, где ректор Саратовский. Я учился в университете Дружбы народов. Нас было меньшинство. Вы знаете, что у нас было меньшинство в университете Дружбы народов?
У нас
было
кого?
Советских. Значит, советских.
Это был вуз для иностранцев.
Да, вуз был для иностранцев. Значит, нас было не меньшинство. Мы жили среди иностранцев, которые были в большинстве. То есть, вот, например, советских было 2500, и латиноамериканцев 2500. Число советских вообще всех, включая узбеков, армян, было число советских вообще было равно числу латиноамериканцев. Понятно?
Понятно, да. Так и что же...
Ректор Саратовского государственного университета имени Чернышевского. Господин Чумаченко поручил руководителям учебных структурных подразделений следить, чтобы студенты и педагоги вуза не общались с иностранцами, объяснив, что это нужно для предотвращения угроз национальной безопасности, о которых, как утверждает он, предупреждал президент Путин.
Боже мой, это мне этот, помните, этот симпозиум по ЖКХ?
Он написал письмо. Значит, в письме ректора обращение подготовлено по поручению вице-президента Саратовской области. Письмо ректора подготовлено по поручению вице-губернатора. На копии письма видна подпись ректора. Письмо написано не на официальном бланке университета. Надо искать подтверждение или опровержение этого письма. Может быть, это еще он опровергнет, я допускаю эту возможность. Мы обратимся за опровержением. По поручению вице-губернатора Саратовской области довожу до вашего сведения, что на заседании коллегии Федеральной службы безопасности президент России отметил в качестве угроз, отметил попытки внешнего вмешательства во внутриполитические процессы. В этих целях могут применяться различные технологии, в том числе на территории Саратовской области. Значит, ввиду этого далее читаю. Да. По имеющейся информации, в апреле 2016 года состоялся визит федерального судьи Западного округа штата Оклахома Соединенных Штатов Стивена Фрайота и сотрудника посольства США в городе Москва. Есть основания полагать, что предстоящий визит, еще состоялся предстоящий визит, не понимаю, что это значит, может быть использован для установления контактов и вовлечения в свою орбиту влияния перспективных преподавателей и выпускников юридических специальностей. Чумаченко также доводит до сведения подчиненных, что в конце июня в польском городе Краков состоится Всемирный день молодежи в этом году, организованный Римско-католической церковью. Указанное мероприятие может быть использовано с целью создания позиции влияния и распространения прозападных ценностей, а также тиражирования антироссийских оценок среди молодежи. Участие студентов в данном мероприятии нежелательно. Проконтролировать, довести. Принять меры, далее он пишет, принять меры по максимальному сужению подобного рода контактов иностранных граждан с сотрудниками-студентами СГУ Саратовского государственного университета. Понятно?
Да.
Значит, в Советском Союзе, это просто зеркальное отражение Советского Союза, другое, наоборот. Все наоборот, ровно наоборот. В Советском Союзе, значит, прекрасные выходили фильмы про фестиваль. Постоянно было стремление
Советского Союза. Наоборот, вербовали там.
Да, Советский Союз был уверен, что при встрече
социалист убедит, а капиталист будет грустно носком ковырять землю.
Я помню этот водевиль, русский водевиль, поцелуй чаниты. Чаниты передел как чаниты, да, то есть китаечка чанита, но она из испанского мира чанита. Чанита, поцелуй чаниты был. Значит, я помню фильмы прекрасные вот эти все. Шмыга, по-моему, пела чаниту. Значит, и прекрасно было все время, что мы с иностранцами. Дружба. Абсолютно эйфория дружбы постоянно. Значит, Брежнев поехал в Соединенные Штаты. И он говорил, что американцы и русские... Это очень похоже, во всем похоже. Это народ пионеров. Американцы народ пионеров, русский народ пионеров. Мы в сущности невероятно похожи, нам следует дружить. Понимаешь, постоянное вот это вот постоянное понимание, что мы не защищаемся от мира, а мы идем к миру. Идем к миру, понимаешь?
Да, вот было, да. Они ужасно интересовались, кстати, как у нас.
Огромная разница. О чем ты говоришь?
Сочувствовали.
Я ездил нелегально. Легально, тогда какие-то визы нужны были для передвижения по Советскому Союзу. Я брал своего прекрасного друга, мексиканца. Мы ездили в Киев, и любые ворота нам открывало, любые двери нам открывало. То, что я говорил, ну вот мой мексиканский друг, он хотел посмотреть. Этот парень, я говорю, он из Мексики, он хотел посмотреть. И открывались все двери, и все же закрыто делалось открыто. Потом, ну как, чувак из Мексики приехал, вы что, смеетесь? Значит, то есть это было восхищение, что иностранец нами интересуется. Давай, мексиканец, давай, заходи, давай. То есть это было сейчас наоборот, враг. Иностранец, враг!
Он все. Сейчас я переубедит... И наш русский парень.
Я учился в университете «Дружба народов», когда я говорил, я приезжал в Небедак, Туркмения, Небедак. И я гулял там с местной молодежью, и, значит, меня спрашивают, а вы откуда? Ты откуда? Я из университета «Дружба народов». Ну, расскажи! То есть настолько, как они, ну вот что они? Боже, ты особенный, ты живешь с иностранцами в общежитии, ты путешествуешь с ними, ты делаешь, ты переводчиком, расскажи. Значит, это тягово, понимаешь? Сейчас ровно наоборот, страна стала ровно наоборот. Ненависть, страх и ненависть.
Я думаю, еще изучение иностранных языков надо запретить.
Страх и ненависть. Да. Во всем. Иностранец, значит, он сильнее нас заведомо. Иностранец всегда сильнее. А значит, этот иностранец нас перевербует.
Да, там, у них там загранки лучше. как известно. Ну, они нас колбасой
все это Саратовский университет, студенты не должны видеться с иностранцами. Если увидеться иностранцев, то иностранцы обеспечат западные ценности. Понимаешь, какие есть западные ценности? Ну, какие, не знаю, какие западные ценности. А вы знаете, что иностранная ценность, например, была христианство такая, ну, такая вот иностранная ценность, которую насадил здесь князь Владимир. Знаете, да? Христианство — это была иностранная ценность. Ну, вам, наверное, не, вы не в курсе. Ну, хорошо. А?
Да.
Они не в курсе. Ну, это хорошо. Поехали дальше. Значит, депутат Госдумы от ЛДПР Маргарита Свергунова подготовила обращение на имя министра культуры Владимира Мединского с просьбой обратить внимание на, и запретить. Дальше она предлагает, нет, на то, что чувство верующих задевает иностранные музыкальные группы.
Опять?
Да, нет. Вот перевернутый крест там используется.
Опять?
Да, наверное. Мне кажется. Но я не хожу на концерты, я не знаю. Не знаю. Но там как будто бывает перевернутый крест какой-то еще что-то. Там бывает символ доджа. Ты знаешь, что додж — это вот этот баран в пятиугольнике.
Да. Баран, он в пентаграмме у доджа? Пентаграмме.
У доджа, конечно.
Просто баран.
Нет, по-моему, в пентаграмме. Нет?
А, я не знаю.
У меня был додж. У меня был додж вайпер. Нет, не вайпер, а этот, как его. Додж Рам 3500. У меня был. Там баран в пентаграмме, по-моему, баран. Ну, этот сатанинский баран. Значит, додж, мне кажется, тоже надо запретить, мне кажется. Нет?
Баранов тоже можно запретить.
Можно забрать баранов запретить.
И нет, додж... он в таком...
Ну, почти в пентаграмме. Додж почти. Додж лого почти. Но, извините, можно считать, что это пентаграмма. Смотри, тут немножко сглажены
пять
углы.
Углов,
да. Пять углов, да, но они чуть-чуть сглажены. Чуть-чуть
как
сглажены.
Как у вымпела, да.
Да, как у вымпела. Значит, додж надо запретить. Мне кажется, потому что там баран. Значит, что? Нужно запретить иностранные группы. И использование символов. Понятно? Перевернутые кресты. А, значит, и еще она предлагает приравнять... символы сатанизма, вот перевернутый крест, она считает, что это символ сатанизма. Я не разбираюсь в сатанизме, простите.
А Андрей был распят на таком кресте?
Я не разбираюсь в сатанизме, простите меня, господа депутаты, они лучше, конечно, в сатанизме. Вот, значит, ну она говорит, что нужно приравнять перевернутый крест к символам нацизма.
Знаете, Андрей, когда его повели на казнь...
Нет, Андрей не на перевернутом, а на таком вот, на икс-образ.
Это другой кто-то, мне сейчас слушатели подскажут, в общем, его хотели распять, да. А он сказал, на кресте, на обычном, он сказал, я хочу, чтобы сильнее, значит, этот учитель, боль. Вот на таком, я хочу, чтобы меня еще вниз головой. И кого-то из них вниз головой, но если не Андрей, то я сейчас путаюсь. И я думаю, мне слушатели подскажут.
Ну, я же хорошо. Да, давай все-таки не углубляться в...
Так нет, это не сатанинский крест просто. Почему же? Один из святых тоже был распят на таком.
Он экстравагантный человек был. Хорошо. Вот нам Андрей, кстати, звонит.
Как Павленский.
Не святой же Андрей, товарищи,
да?
Но вы же не святой Андрей. Слушайте, значит, нет, приравнять к символам нацизма предлагают перевернутый крест.
Здравствуйте,
Андрей.
Буэнос диэс. Андреевский флаг, можно посмотреть. Андрей был распят на таком кресте.
Икс-образный.
Петр, это был Петр, мне подсказывает сейчас.
Петр сказал, что не даст. Все, Петр, нам подскажи. Пожалуйста, у нас полно теологов среди в аудитории.
Пожалуйста, Петр.
Ну, хорошо. Значит, вот этот Петровский, он же сатанинский крест, следует приравнять к нацистской символике.
Смерть апостолов, пожалуйста.
Апостол Петра. Апостол Петр был распят на этом кресте, его следует запретить и приравнять к символам нацизма, сказала госпожа депутат Маргарита Свергунова. Ну, все, понятно, да? Ну, слушайте, чтобы вам было смешно, так вам уже смешно или еще нет? Прикольно. Ну, все. Да?
Да, Петр, точно.
Петр, ну, хорошо. Почему все хотят звонить? Я не понимаю, что вы хотите сделать? Я на стороне депутата. Мне кажется, что чем быстрее перегнием, тем быстрее вырастет трава. У меня такая вот есть хорошая.
Правильно, идея. Очень хорошо, да.
Чем быстрее перегнием, тем быстрее трава вырастет. Алло, здрасте.
Сергей Леонидович, меня зовут Вадим.
Сергей.
Ну, на самом деле все нормально,
да.
Потому что двигаемся к архаике, к мракобесию, как вы неоднократно говорили. Верной дорогой идете, товарищ.
Да, и всякая вещь, дойдя до предела, обратится в противоположность.
Конечно, обратится в свои противоположности.
Ну, это, мне кажется, что все правильно делается, все правильно. Чем быстрее сгниет, тем быстрее будет травка. Правильно? А?
Запретить.
Мне кажется, запретить. Вот этот Петровский крест запретить категорически. Ну, что, в конце концов, действительно, когда в нем что-то есть недостойное. Алло, здрасте, да, слушаю. Да, здрасте.
Доброе утро.
Здрасте.
Хотел сказать, на Дмитровке просто жесткая пробка.
Да. Очень на Дмитровке жестко. Уже на выезд или на въезд?
На выезд, в область. Уже
ребят,
полтора
тикайте.
Часа еду, даже
тикайте,
не доехал
ребят.
Еще до
драпать, Мартина. Драпать, надо драпать. Давайте посмотрим, действительно, что в движении. Поехали.
Подъем.
Если позволите, я пару слов скажу о нашем расписании. Мы идем очень простым способом. Мы вернемся к вам в среду, Настена.
Да.
И Настена же, и Настена будет. И Настена буду. Будет.
Да. Поздравлять вас среду.
с 1 мая.
А мы будем с вами что-нибудь играть на баяне? Там нет?
Это у тебя есть? Принеси свою гармонику, дурацкая.
Я ее дала Карпову. Карпову я попрошу, он принесет.
Так ты сбацаешь что-нибудь?
А я одно и то же, только я умею милый чё навалился на плечо.
Спой сейчас, чтобы у нас уже создалось.
Ну, там три ноты всего.
Ну да, я тебя прошу спеть.
Ну как, вы изофоне вот это.
Я тебя прошу спеть.
А милый чё? Да, что петь-то?
С визгом, мать, что ты без визга?
Нет, я так не... Нет, я не готова так просто смешно спеть.
Эх! Давай.
Вы?
А я.
А милый чё, да милый чё, навалился на плечо, а я, милая, ничего, я влюбился горячо. Ну, как дети голос, я бы повезила. Смотрите, они бы повернулись.
Нет, все, нет.
Нет, все бы отвернулись, более, наоборот, отодвинулись бы на своих креслах подальше.
Если бы ты, я просто советую, я не имею права приказа, но если бы ты злоупотребляла сейчас на свежем воздухе, у тебя бы появилась должная натреснутость в голосе. Тебе нужна натреснутость.
Постарее, то есть, чтобы...
Чтобы чуть-чуть было, чтобы постарее чуть-чуть такое было. Да-да-да. Попробуй водочку на сквозняке. Не хочешь? Нет, водочку под сквозняк. Попробуй. Может быть, тогда к среде у тебя будет должное... все же достигнешь все-таки правильного состояния.
Я постараюсь.
Хорошо. Ладно. Значит, смотрите, на выезд уже фигово. На проспекте Мира фигово. На выезд уже началось. Химки постаивают, значит, люберцы, все. Ребята, рвать когти. Хуже всех на выезд Минка. Пока по Звенигородке еще можно рвать когти. Этим я и займусь, товарищи. С наступающим вас 1 мая, дорогие мои. Значит, мы провели этот выпуск, Настя.
Да.
Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 29 апреля. Подъем.